Глава 11. Не та. Сивур испокон веку считался пограничной рекой. Здесь кончались владения Галератского кнеса. Дальше, до самых Велиморских врат, тянулись сумежные земли, населенные племенами, никому не платившими дани. Были кое-где в лесах и деревни, но рассчитывать на такой прием, какой оказали кнесинки луговые вельхи, больше не приходилось. Хуже того, всем было отлично известно, что здешний народ промышляет, как умеет, и отнюдь не чурается разбоя. В скором будущем, когда между двумя державами пойдет бойкая торговля и зачастят туда-обратно купеческие обозы, сами собой возникнут вдоль оживленного тракта сторожевые городки, появятся вооруженные разъезды. Однако пока этого не было и в помине. Переправляться через полноводный Сивур предстояло на плоскодонном пароме, приводимом в движение веслами. Этот паром спускали на воду в основном ради приезжих с их изнеженными, непривычными к трудам и опасностям лошадьми. Сами вельхи, если случалась нужда, вытаскивали из сараев верткие круглые лодки, обшитые бычьими кожами, а закаленные кони переправлялись на другой берег вплавь. Ключинки еще помнили, как герои давно прошедших времен выбирали себе для будущих подвигов скакуна, загоняли в реку табунок жеребят и примечали того из них, кто не выскакивал в испуге обратно на берег, а наоборот, отважно выплывал на глубину. Переправа через реку вроде Сивура – дело не вполне безопасное. Это не какая-нибудь лесная речушка, которую лошадь переходит вброд, не замочив брюхо. Старшины охранного воинства собрались на совет возле вытащенного на берег парома. Явился с ближайшими подручными Лучезар. Пришли предводители отрядов, выставленных галератскими землячествами – сальвенами, вельхами и сигванами. Пришел и волкодав. Вожди он не лез никогда, но старшему телохранителю кнесинки полагалось хотя бы знать, что вожди затевают. Аптахар дружески с ним поздоровался. Малгона, рыжеусый вельхский старшина, вежливо поклонился, сальвен мужила равнодушно кивнул. Боярин Лучезар недовольно хмурился, похаживая вокруг парома и время от времени гулко пиная ногой толстые просмоленные доски. Черная смола пачкала зеленые, расшитые цветным шелком сапоги, но левый не обращал внимания, не ему оттирать, на то слуги есть и рабы.
«Лапоть дырявый!» — ругнулся он, оставив паром и возвращаясь к остальным. «Хорошо, если один раз до того берега доберется, не развалившись посередине. Значит так, первым делом, чтобы не вымочить, перевезем сестру со служанками и десятком воинов для охраны. Потом станем возить моих молодцов и велиморцев. Да коли лоханита, по досочке не рассядется. Вы городские, после дружины. А не захотите ждать, сами на лодках или вплавь вместе с конями. Ничего, небось, не размокнете».
Трое витязей Лучезаровичей со скучающим видом переминались у боярина за спиной. Им, что он не реши, все хорошо, все любо. Волкодав быстро посмотрел на старшин ратников, не станут ли возражать. Они не стали. Их дело хорошо воевать, если придется, а решение пускай принимают кто познатней. Волкодав спросил себя, удосужились ли эти трое, как он, загодя осмотреть паром и убедиться, что плоскодонная посудина, пускай не нова и весьма неказиста, но отнюдь еще не отжила век. Да и плавала последний раз не так уж давно, а посему и рассохнуться не успела.
«Решили, значит», — проговорил Лучезар.
«Нет», — глядя под ноги, сказал Волкодав. Все повернулись к нему.
«Как это нет?» — раздраженно удивился боярин, и на скулах у него выступили красные пятна. «Как это нет?»
«Вначале должна переправиться половина воинов, или даже больше. Причем сколько дружинных, столько и городских», — сказал волкодав. Он смотрел за реку. Там, куда предстояло причалить парому, виднелась чистая поляна около стрелища в поперечнике, а за ней кругом сплошная стена леса. Да не красного бора, как по сю сторону, а густого ельника пополам с несоразмерно вытянувшимися березами. Дорога с поляны уходила в этот лес и сразу куда-то сворачивала. Чаще, конечно, была хорошо разведана и местными, и охотниками из отряда, но переправить туда кнесинку и оставить со служанками и жалким десятком бойцов?
«Когда они сядут в седло, — продолжал волкодав, — перевезем госпожу, потом остальных».
«Что?» — задохнулся боярин. «Это кто рот раскрыл? Полководец прославленный? Над двумя отроками и начальник?»
Витязи радостно изготовились, но волкодав не сдвинулся с места и ничего не ответил.
«Ладно», — сказал Лучезар. «Сделаем, как я сказал, а кто недоволен, может в Галерат возвращаться».
Волкодав, по-прежнему глядя за реку, раздельно проговорил. «Пока я жив, государыня на первый паром не взойдет».
Витязи призадумались, поскучнели. Старшины начали переглядываться. Первым, покашляв в кулак, подал голос Аптахар.
«По мне так послушал бы ты его, государь Лучезар. Хёк меня съешь, не так уж он и не прав».
Сальвен Мужила на всякий случай отступил от него в сторону, чтобы не выглядеть причастным к дерзким речам. Зато Малгона подергал себя за усы и решительно присоединился к Сигвану.
«Наши братья, ключинские вельхи, не стали бы предлагать Банрионе дырявый паром. Телохранитель дела, говорит государь».
«Этого ты хотел», — дрожащим от ярости голосом обратился Лучезар к Волкодаву. «Чтобы мы между собой перессорились, а то и драку затеяли, пока разбойники лесные сестру мою в мешок сажать будут».
Волкодав посмотрел в глаза сигванскому старшине и сказал: «Передай боярину, Аптахар, что я ссорить никого ни с кем не хочу, но на первом пароме Кнесинка не поедет». Он по-прежнему не смотрел на боярина, но краем глаза видел, что того затрясло. Еще он видел подходившего к ним велиморского посланника. Благородный нарлак чем-то неуловимо напоминал ему Фитолу, то ли черными с серебром волосами, то ли спокойным достоинством человека невоинственного, но умеющего за себя постоять.
«О чем спор, господа мои?»
— подойдя и поздоровавшись, спросил велиморец. Мужила, видно, понял, что отмалчиваться больше нельзя, и стал объяснять.
«Да вот, государь Дунгорм, Лучезар Лугинич говорит, что паром хлипок и хочет сперва елень Глуздовну перевозить. А телохранитель, вишь, упирается, сказывает в начале половину отряда».
Посланник Дунгорм обвел спорщиков внимательным взглядом. За боярской любовью он особо не гнался, а вот невесту своему господину хотел доставить живую и невредимую. Он пожал плечами и предложил:
«Я со своими людьми рад буду испытать крепость парома. Мы можем переправиться прямо сегодня, а завтра в самом деле отчего бы первым паромом не перевести госпожу».
Делать нечего. Пришлось Лучезару ответить согласием. Понял, наверное. Возьмись он упорствовать, и это показалось бы странным. Волкодав, однако, расслышал, как заскрипел зубами боярин, и спросил себя, почему тот так стоял на своем, из одной спеси. Пусть, мол, я не прав, но как сказал, так и останется. Или ему надо было зачем-то, чтобы Кнесинка почти одна оказалась на том берегу? Сперва эта мысль показалась телохранителю слишком чудовищной. Все же он заставил себя не отмахиваться от нее. Он в своей жизни повидал всякого и успел усвоить. Хочешь прожить на свете подольше, всегда будь готов к самому худшему. И еще. Есть люди, которых не обязательно подводить к самому краю, чтобы они, собственно, мать предали. Или сестру. Надо ли говорить, что последнюю ночь Лихослав неотлучно торчал у парома, а Лихобор то и дело навещал его там. Когда дошло дело до переправы, Волкодав сам возвел Кнесинку на паром и дальше, чем на шаг от нее, не отходил. Когда же до того берега осталось полтора стрелища, он сказал елень Глуздовне: «Сделай милость, государыня, надень кольчугу». Кнесинка смерила его взглядом.
«Вот еще! Не стану, незачем!»
«Надень, госпожа», — повторил Волкодав. Кнесинка вскинула глаза. Он смотрел на нее спокойно и хмуро, и было видно, что этому человеку давно уже не удавалось как следует выспаться.
«Наняла охранять, так хоть и не спорь», — написано было у него на лице.
Кнесинке стало стыдно. Она опустила голову и взяла у него блестящую кольчугу, которой не могла повредить даже морская вода. Она не стала спрашивать Вена, что там у него на уме, но заметила, что он неотступно держится между нею и берегом. Вот паром с шорохом наехал плоским днищем на мелкий прибрежный песочек. Стукнули о борт ребристые сходни из еловых досок, способные выдержать нагруженную повозку. Дунгорм позаботился загодя выстроить своих молодцов и сам вышел поприветствовать Кнесинку, как раз пересекавшую предел Сальвенской державы. Торжества, однако, не получилось. Дунгорм недоуменно нахмурился, когда вперед государыни, закрывая и пряча ее широкими спинами, на берег спустились трое телохранителей, и каждый держал в руках снаряженный лук со страшненькой бронебойной стрелой на тетиве. Телохранители сразу провели девушку в шатер, заботливо раскинутый велиморцами. Следом туда же отправили служанок и няньку, и пока переправлялось остальное войско,
никому не позволяли высунуться наружу. Оскорбленный Лучезар всем видом показывал, что не верит ни в какую опасность. Он ушел со своими в дальний конец поляны, и вскоре оттуда донесся перестук деревянных мечей. Вот уж чем левый не пренебрегал никогда, так это воинскими упражнениями. Велиморский посланник, понятно, наведался в шатер засвидетельствовать свое почтение госпоже. Когда же вышел, то остановился переговорить с волкодавом, сидевшим у дверной занавески. Дунгорн был знатным, родовитым вельможей, но молодость провел при войске, в боевых походах и не привык считать разговор с простым воином за бесчестие. К тому же велиморец неплохо понимал в людях и за время путешествия успел убедиться, телохранитель Вен вовсе не был тупым звероподобным убийцей, которым считала его половина галератской дружины.
«Мы оба хотим благополучно довести госпожу», — начал Дунгорн. «И потому я не отказался бы знать, с какой стати ты так ведешь себя, волкодав. Тебя ведь волкодавом зовут?»
Вен отозвался безо всякой охоты.
«Может, и зовут».
На берегу суетился народ. С вновь причалившего парома осторожно выкатывали повозку, рядом приставали кожаные вельхские лодки. Воины выводили из воды устало отфыркивавшихся лошадей, одолевших Сивур. Волкодаву позарез нужны были Малгона или Аптахар, но этим двоим предстояло переправиться еще не скоро, поэтому Вен на берег почти не смотрел. Он не сводил глаз с рослых елей, стеной обступивших прибрежную поляну. «За что ты так не любишь боярина Лучезара?» — спросил велиморец. «Он храбрый воин и, к тому же, родственник госпоже». Волкодаву не хотелось на это отвечать, и он промолчал. Дунгорм же досадливо подумал, что галератские витязи были не так уж неправы. Одно добро, свирепый и непочтительный Вен действительно охранял государыню, как преданный пес.
«Зря ты думаешь, будто никто, кроме тебя, не хочет добра госпоже», сказал Дунгорм и собрался уйти. Но тут волкодав быстро посмотрел на него и проворчал.
«Что там, я думаю, это дело десятое. Просто если бы я хотел убить кнесинку, я устроил бы здесь засаду».
Дунгорм сердито хлопнул себя по колену.
«Засаду! Это верно, поезд богатый, но воинов... Да и кому бы? Уж не хочешь ли ты, волкодав, показать, что недаром хлеб ешь?»
При иных обстоятельствах волкодав просто намертво замолчал бы и не стал дальше с ним разговаривать. Однако нынче ему было не до себя и не до своей гордости. Вдобавок за время дороги он тоже присмотрелся к Дунгорму и понял. Нарлак был далеко не глупец и искренне заботился о кнесинке. И потому волкодав спросил его.
«Скажи лучше, почтенный посол, не видели ли, кого твои люди, когда устраивали лагерь?»
«Никого», — пожал плечами Дунгорм. Потом, подумав, припомнил.
«То есть видели какого-то оборванца, охотника, наверное. Парни сказывали, он так перепугался их, что удрал без оглядки.
А ты — засада!»
Волкодав впервые повернулся к нему, светлые глаза сделались пристальными. «А не свил тот охотник гнезда где-нибудь на дереве? Вон в той стороне». И он мотнул головой туда, где здоровенные ели росли гуще всего, нависая над открытым пространством. Дунгорм ничего не ответил, но сразу куда-то заторопился. Волкодав слышал, как велиморский посланник звал к себе старшего над своими воинами. «Если они там хоть что-нибудь найдут, — сказал он себе, — ни одному слову левого я больше не верю. Ни одному». У велиморцев нашлись справные воины, сумевшие раствориться в лесных потемках и незаметно слиться с тенями. День прошел тихо, но в сумерках они заметили человека, бесшумно кравшегося к огромному дереву. Трехсотлетняя ель стояла в некотором отдалении от поляны, зато превосходила всех своих соседок и высотой, и пышностью хвои. Велиморцы окликнули человека, когда он уже собирался на нее лезть. Услышав оклик, он вздрогнул, а потом подпрыгнул и подтянулся, и с ловкостью кошки устремился вверх. Стрелы, однако, оказались проворней. Одна из них угодила ему в ногу, намертво пригвоздив. Несколько воинов уже проворно карабкались следом, надеясь изловить незнакомца и привести его на допрос. Поднявшись к нему, они убедились, что опоздали. Человек понял, что не уйдет, и чиркнул себя по руке маленьким, но очень острым ножом, смазанным какой-то отравой. Действовала отрава мгновенно. Велиморцы спустили с дерева труп. Одет же человек был в одежду охотника, изорванную и бедную. Велиморские воины взобрались на дерево и обнаружили там удобный помост из жердей, с которого, как на ладони, был виден весь лагерь. На помосте нашли небольшой, но чудовищно сильный и дальнобойный лук с прочной кожаной тетивой. И стрелы к нему. Половина стрел была увита смоляной паклей и снабжена двузубными наконечниками. Не больно-то отшвырнешь, прекращая пожар. У других на головках обнаружился яд. Тот же, что избавил от допроса стрелка. Мертвое тело, не поднимая особого шума, закопали под елкой. Прежде чем хоронить, его тщательно осмотрели, но не нашли ничего, кроме маленькой татуировки. Под левой мышкой убитого синел знак огня, вывернутый лепестками вовнутрь. Дорога впереди, как говорили, заблудиться не давала, но все же ключинские вельхи послали с Кнесинкой проводника, вернее проводницу, сероглазую воительницу Эртан. Благо решительной девушке случалось путешествовать далеко от родных мест, в том числе и к замковым горам. Молодых воинов неудержимо притягивала гордая красота вельхинки. Многие пытались найти к ней подход, но наталкивались на ледяное презрение. А кто слишком уж разгорался страстью, получал свирепый отпор и не знал потом, как скрыть синяки. Эртан сама выбирала, с кем ей дружить, с кем не дружить. Через несколько дней пути, само собой, сложилось так, что воительница держалась большей частью вблизи повозки Кнесинки, стремя в стремя с волкодавом, и без устали рассказывала Вену о местах, которые они проезжали. Очень скоро к ним начали пристраиваться и Малгона, и Аптахар, и даже Мужила. Занятные рассказы Эртан с любопытством слушала сама Кнесинка, ехавшая то в воске, то верхом на снежинке. Им предстояло выехать к развилке, где дорога разделялась на две, старую и новую. Новая петляла среди каменистых холмов, где, если и попадался родник, то непременно с невкусной известковой водой. Не было там и маломальски приличного места для стоянки. Тому, кто пускался в путь по новой дороге, предстояло не менее двух ночей, а промешкаешь так и все три. Спать на сквозных ветрах, непрестанно дувших между холмами, и притом вести с собой все дрова, там, среди серых скал и валунов, ничего пригодного для костра найти было невозможно. Старая же дорога вела чудесными лесами, которые истори славились богатой охотой и непуганными, как выразилась Эртан, грибами. «Понадобилось мне однажды присесть», — вызывая улыбки мужчин, весело и без тени смущения рассказывала она о своей поездке туда. А были там сплошь папоротники высотой мне вот посюда, да такие разлапистые, земли не видать. Сажусь я, значит, а под папоротниками-то подосиновик на подосиновике. Да какие, с бутылку! Забыла я про все свои дела, давай скорее собирать. И хоть бы один червивый попался. Тем не менее, старая дорога была почти заброшена и уже довольно давно. Благоразумные люди ездили все больше по новой. Именно она и была обозначена красной краской у волкодава на карте. Сам Глуст Несмеянович, путешествуя в Велиморы назад, предпочел ехать холмами. Волкодав спросил Верхинку, почему так? «Это все из-за болот», — ответила она неохотно, и Вен заметил, как она сделала рукой знак, отгоняющий нечистую силу. «Старая дорога проходит краем болот. Нехорошие это места, дурные». «Почему дурные?» — спросила Кнесинка Елень. Она сидела на передке повозки и время от времени отбирала вожжи у старой няньки, правившей лошадьми. Эртан ответила не сразу, и Кнесинка пожала плечами. «Разве могут быть в плохом месте такие грибы, как ты только что говорила? Да их еще в земле черви бы съели! И сама ты разве стала бы их собирать?» Эртан вздохнула и опять сложным образом перекрестила пальцы, чтобы не подслушал злой дух. «У нас об этом рассказывают так». Начала она, покачиваясь в седле и задумчиво глядя вперед. «Я слышала это от деда, а ты, госпожа, сама решай, что тут к чему». Было дело в одни последней войны, когда жили здесь совсем другие племена, а какие никто теперь и не помнит. Случилось так, что по воле темных богов сюда забрел отряд из войска могущественного завоевателя, разбившего перед тем горцев ирванов. «Гурца-то великого», — сказала Кнесинка Елень. «Воистину тебе много известно о тех временах, благородная Банриона», — поклонилась Эртан. «Только мы, западные вельхи, больше называем его гурцатом жестоким, а ирваны, которых он частью истребил, частью увел в рабство, иначе как проклинаемым его и не зовут. Говорят, тот отряд успел награбить несчитанные богатства, но полководцу все было мало. Он не щадил на своем пути никого, а чтобы ненароком не пропустить какую-нибудь лесную деревню, схватил одного юношу из местных, гостившего у друзей, и велел показывать путь. Да пригрозил посадить его на кол, если он утаит от них хоть маленькое зимовье. Юноше не захотелось умирать, и он повел их от одной деревни к другой. У нас не помнят, как его звали, и не называют его героем.
Да уж, усмехнулся про себя волкодав, кому в здравом уме охота умирать на колу? И ведь откажешься, сейчас другого найдут. А впрочем, пока сам перед таким выбором не стоял, других не суди.
Много дней двигалось войско, продолжал Иртан. И там, где оно проходило, люди, говорят, до сих пор не живут. Только настало утро, когда следующей должна была стать его родная деревня.
Так ведь это ж наша легенда, осенила вдруг волкодава. Только у нас парень не врагов по лесу водил, а Марану смерть таскал на плечах.
Про себя волкодав был уверен, что два сказания связывало не больше родства, чем бывает у двоих случайно похожих людей. Еще он знал, что Тилорн, окажись мудрец здесь, до вечера объяснял бы ему, что никакой случайности не было и в помине.
И тогда юноша понял, что не сможет отдать жестоким начальникам свой дом и родных, рассказывал Иртан. Уж лучше какой угодно смертью погибнуть, а раз самому жизни не будет, хорошо бы и недругов с собой прихватить. Решился он и повел вражье войско охотничьей тропой прямо в каиранские топи, а тропку ту, если тайных вешек не знать, умри не отыщешь. Так ушли они, и больше их никто никогда не видел. Живыми, то есть. 3000 было их, и ни один не вернулся.
Иртан замолчала, и уже Аптахар спросил ее.
Так почему все же место недоброе? Ушли, сгинули, и Хёк их прибрал. Да и дорога не прямо же через топи ведет.
Людям запомнился рассказ о сокровищах, которые унесло с собой пропавшее войско, пояснил Иртан.
Минуло время. Нашлись сорвиголовы, охочие до ничейных богатств. Сколько их потонуло в Каиранах, никто не считал, но кое-кто, видно, все же добрался. У нас думают, что те люди рылись в поисках золота и потревожили кости усопших. Тогда-то неупокоенные души проснулись, чтобы люто отомстить. Вот и случается, что путешественники, заночевавшие на старой дороге, исчезают навеки.
Волкодав потом спрашивал Лихослава и Лихобора. Храбрые парни сознались, что ощутили между лопатками холодок и возблагодарили око богов за то, что оно стояло высоко в небе, не спеша уходить в закатное море.
Пока Иртан рассказывала, к ним вместе с Дунгормом и Мужилой подъехал боярин Лучезар.
Левый еле дождался, чтобы девушка докончила свою повесть. Вороной чувствовал нетерпение седока и выгибал шею, перекатывая во рту невкусное грызло. Когда же все притихли, Лучезар сказал со смешком.
«Я слышал, вельхи раньше значило мужественный народ».
Иртан переглянулась с Молгоной и ответила ровным голосом.
«А я слышала, господин мой, что это слово и теперь то же самое значит».
«Ну так пора заменить», — сказал Лучезар. «Или это мужественное деяние из-за каких-то призраков бросить в запустение отличную дорогу? Да кто хоть их видел-то?»
«Позволь напомнить тебе, родич, что земли западных вельхов мы уже миновали», — подала голос Кнесинка Елень. «Не они ту дорогу прокладывали, не они ее и бросали».
Кнесинке очень не нравилось, когда Лучезар принимался кого-то задирать. Хватит и того, что он был чуть не на ножах с волкодавом.
«Призраков видел мой дедушка, Киаран-путешественник,
и ни у кого нет причины сомневаться в правдивости его слов», — выдержав почтительную паузу, сказал Иртан.
Сказала также ровно и спокойно, как и о названии своего народа. Если волкодав понимал хоть что-нибудь в людях, всякого усомнившегося ждал весьма нешуточный вызов. Когда дедушка был молод, он, как все молодые, искал приключений и хотел подтвердить свое мужество, продолжал Иртан. Однажды, странствуя вдвоем с другом, они забрели на край каиранских трясин и остановились там на ночлег. Они сделали это нарочно, потому что многое слышали и решили доказать, что ничего не боятся. Они не стали разводить костра, так как надеялись поохотиться, и не ходили пугать дичь запахом дыма. Когда село солнце, с болот потянулся туман, и в тумане послышался голос рога. Дедушка говорил, тогда-то и показалось у него в усах первая седина. Еще он говорил, что ни прежде, ни потом он не слыхал, чтобы живые так трубили врага. Дедушка и его друг затаились и стали ждать и смотреть. И тот бессовестный лжец, кто скажет, что мог бы лежать в мокрых тростниках с ними рядом и не наделать полные штаны от страха. Дедушкин друг — это почтенный отец нашего Кисана Рига, и всякий, кто хочет, может его расспросить, как было дело. Так вот, спустя некоторое время они увидели шедших через болото. Туман стелился низко, и дедушка рассмотрел шлемы с пернатыми гребнями. Он их сразу узнал, потому что у нас дома с давних времен сохранялся точно такой же. Моя прабабка, бившаяся в последней войне, привезла его с поля сражения. Дедушка стал молиться трехрогому, и призраки их не почуяли. Иначе меня не было бы на свете, потому что тогда он еще не был женат. Вот так.
«Теперь я вижу, что был неправ и невежлив», — церемонно поклонился Лучезар. «Вы, вельхи, отнюдь не утратили мужество. Но если уж двое юных охотников не убоялись потусторонних теней и вернулись живыми, годится ли целому войску трусливо отступать перед бесплотными выходцами из могил? Мало чести живым храбрецам уступать дорогу давно умершим врагам. Пусть же не назовут меня воеводой, если я со своими воинами не проеду по старому тракту и не заночую там, где кто-то беспокоил купцов».
«Сигваны ни в чем не уступят Сальвенам», — проворчал Аптахар.
«А вельхи и подавно», — усмехнулся Малгона.
Эртан оглядывалась с видом победительницы.
«Нас, велиморцев, в недостатке мужества тоже еще не винили», — сказал Дунгорм. «Но ваш государь Глуст, добрый полководец и воин, чья отвага не нуждается ни в каких доказательствах, все-таки предпочел ехать холмами, и по дороге к нам, и возвращаясь обратно».
«И правильно сделал», — сказал Волкодав. Он уже видел, к чему шло, и то, что он видел, было венно поперек души. Человеку не запретишь лезть на рожон, если ему так уж охота. Но пусть его головотяпство убивает его одного, а не других, и в особенности тех, кого ему доверено охранять. Волкодаву и раньше случалось недоумевать, как легко превращаются взрослые, сидеющие, лысеющие мужчины в мальчишек, презрительно бросающих друг другу «слабо?». Оставалось уповать на женскую мудрость. Женщины умеют найти какие-то слова и разом согнать с забора раскукарекавшихся петухов. Да притом еще никого не обидеть. Государыня Кнесинка решительно кивнула и приговорила:
«Мы поедем по старой дороге».
Волкодав досадливо ерзнул в седле. Откуда ему было знать, что Кнесинка, только заслышав о бесплодных каменистых холмах, сразу вспомнила приснившуюся тропу между скалами и теперь благодарила Небесную Мать за предупреждение, за вещий сон, которому позволено будет не сбыться?
«Две дороги потом снова сходятся, Волкодав», — весело окликнул Лучезар. «Ты можешь, если хочешь, один ехать холмами. Потом нас догонишь, а мы пока сами Кнесинку постережем».
Кто-то засмеялся, кажется, даже Эртан. Волкодав направил Серка поближе к передку повозки, где сидела Кнесинка Елень, и сказал ей:
«Твой батюшка начертал нам ехать новой дорогой, госпожа. Почтить бы его».
Кнесинка, не отвечая, привстала в повозке и, держась за моронговый бортик, сердито крикнула левому:
«Не цепляй моих телохранителей, Лучезар! Они не хуже других о нашем благе радеют».
Боярин, очень довольный, что настоял на своем, с готовностью поклонился, но тут же сказал:
«По-моему, сестра, больше ты их защищаешь, а они только вид грозный делают, да тебе указывают, куда идти, куда не идти».
Знай Кнесинка про меткого стрелка на елке, которого угадал Волкодав, она бы нашла, что ответить. Но ей ничего не сказали, не захотели пугать, не стали омрачать путешествие.
«И зря не сказали», — корил себя Волкодав. «Подумаешь, испугалась бы, не насмерть, а и пуганую, небось, легче было бы охранять».
Солнце только перевалило полдень, когда отряд достиг Ростыней. Где тут старое, где новое, разобраться оказалось нетрудно. Старая дорога вела прямо на юг, новая резко сворачивала к востоку, обещая порядочный крюк. У новой вид был хотя и запущенный, но все же проезжий. Старая сплошь заросла кустарником и молодыми деревцами, и над ней, в предупреждение несведущим путникам, висел знак запрета, смерти и скорби, белая тряпочка на длинном шесте. Такие вывешивают у избы, где недавно кто-нибудь умер. Лучезар первым пустил своего коня по старой дороге. Добравшись до знака, он встал в стременах, вытянул руку и сорвал белый лоскут. Выкрикнув сальвенский боевой клич, боярин швырнул тряпочку под копыта вертевшегося жеребца, рванул из ножен меч и поскакал. Воодушевленное войско потянулось за ним. Кто в конце концов поручится, что об этом походе и одеянии храброго Лучезара не будет сложена песня? Нечистой силы Волкодав не боялся никогда. То есть он знал, конечно, что вокруг полным-полно всяких существ, только ждущих устроить человеку беду. Знать знал, но не боялся. Бояться, по его мнению, следовало врагов из плоти и крови,
живых, осязаемых и способных ко всяким неожиданным выходкам. С духами проще. Духи невидимы для обычного глаза, но и сами живого человека не видят, если только он каким-нибудь поступком не нарушит эту невидимость, пренебрежет обрядами очищения после убийства врага, не уважит древних костей, случайно найденных в яме. Так кусачий слеп не набрасываются и больно жалят пыльное и потное тело, а на человека, только что выкупавшегося в реке, не обращают внимания. «Блюди себя в чистоте», — учила венская правда, «и никто зря не обидит». Волкодав считал себя далеко не праведником, но в то, что темная сила вот так ни с того ни с сего нагрянет по его душу, не верил, особенно если он заранее побеспокоится кое о чем. А леса вдоль старой дороги и вправду были роскошные. Волкодав косился по сторонам и тщетно силился уразуметь, как во имя богов столь дивное место умудрилось когда-то пустить в себя нечисть. Сколько он видел красивейших мест, непоправимо оскверненных насилием, преступлением и войной. Пора, кажется, было бы уже и поумнеть, но что-то в нем глубоко внутри все еще наивно дивилось. Как же, мол, вышло, что чудесная красота никого не остановила и не спасла? В отношении грибов тоже все было в точности так, как предсказывал Эртан. Здоровенные тугие красавцы целыми семействами выглядывали из мха вдоль всей обочины, если не прямо посередине дороги. Молодые воины, развлечения и похвальбы ради, нагибались в седлах и подхватывали грибы, не придерживая ретивых коней. А чтобы зря не пропадало добро, сорванные грибы из рук в руки передавались в повозки, где ехали кашевары. Будет привал, повиснут над кострами котлы, станут повара чистить грибы и бросать их в кипяток. Чтобы не затевалось к вечере, не испортят подосиновики с маховиками ни кашу, ни лапшу, ни похлебку. И даже сигваны, испокон веку не собиравшие грибов и не привыкшие им доверять, вряд ли смогут справиться с любопытством. Наверняка ведь заглянут к кострам соседи сальвенов. Едите, мол, да похваливайте, так может оно и нам не отрава. Вначале лес был почти как те, в которых волкодав провел детство. Мшистый, с редким подлеском, прозрачный сосновый бор, в котором как-то сама собой приходила мысль помолиться богам. Потом дорога понемногу поползла под уклон, появились громадные, увитые седым лишайником елки. Волкодав забеспокоился, представив себе ночлег в подобном лесу. Но ельники тянулись недолго, скоро по сторонам снова зашагали торжественные полчища сосен. Мышь то и дело срывался с плеча волкодава и, стремительно петляя между деревьями, уносился далеко в чащу. Вен внимательно присматривался к нему, когда он возвращался. Но нет. Никаких признаков беспокойства ушастый черный зверек пока что не проявлял. О приближении к кайранским трясинам волкодав догадался сначала по запаху. Дохнул навстречу ветерок, и перед мысленным взором раскинулись пышные торфяники, поросшие морошкой и клюквой. А чуть в отдалении встали густые тростники в рост человека и пролегли разливы черной воды с неподвижно застывшими плавучими островами. Волкодав увидел даже медленные пузыри, которые время от времени поднимались из глубины и лопались, распространяя запах тухлых яиц. Он только собрался спросить Эртан, не померещилось ли ему и действительно ли скоро откроются топи, когда дорога повернула еще раз, и перед ними до самого небоската простерлись знаменитые кайраны. Точно такие, как и представлял себе волкодав. По левую руку виднелся кочковатый торфяник, в котором ближе к берегу торчали даже чахлые скрюченные деревца. По правую, черным зеркалом, расстилались непроглядные хляби. Туда не было ходу человеку, кроме как на лодке или на плоту. Зато всю весну и все лето так и кишела хлопотливая пернатая жизнь. Несколько плотных стай и теперь еще кружилось в отдалении, готовясь к долгому перелету. Есть ли на свете край, в который раз спросил себя волкодав, где такому вот благодатному болоту равно радуются и звери, птица, и человек, и никто его призраками не населяет. Поляна, где решили заночевать, лежала как раз напротив разливов, над гранитными взлобками, с которых несколькими струями падал в болото чистый ручей. Здесь стояли редкие кряжестые сосны, и между ними там и сям чернели пятна древних кострищ. Мимоезжие люди столько раз возжигали огонь на одних и тех же местах, что насмерть прогоревшая почва уже не могла прокормить ни семечка, ни корешка. Пока ставили палатки и набирали воду в котлы, волкодав обошел лагерь кругом, разведывая места. Так он поступал всякий раз перед ночлегом. Сперва воины подшучивали над ним, Потом привыкли и перестали, тем более, что на подначке он не отзывался. Люди в дороге, устраивая привал, ищут место ровное и сухое, да чтоб вблиз воды. Да чтоб летний ветерок сдувал комаров, а осенняя буря или того паче вьюга, наоборот, достать не могла. Если бы волкодаву дали власть распоряжаться по-своему, он выбирал бы место иначе. Он велел бы останавливаться там, где, случай что, легко было бы отбиться. Поначалу, еще до ключинки, он пробовал на чем-то настаивать, но быстро понял, что кроме намеков на венскую трусость и тупоумие, мало чего добьется. Вот тогда-то и завел он привычку обходить кругом место ночлега, прикидывая, откуда стал бы подбираться к шатру Кнесинки он сам, если бы того захотел. Один раз на берегу Сивура это уже оправдалось. Волкодав босиком шел по зеленому мху, радуясь, что выпала возможность отдохнуть от сапог. Пока при Кнесинке босиком ведь не постоишь, не принято. Лесной ковер ласкал ступни, не боявшиеся даже и снега. Руки сами тянулись за черноголовиком, высунувшим на свет Божий темно-бурую шляпку. И такое-то место объявили недобрым, отдали под поганое игрище злобным теням. Ладно бы прошел здесь пожар, на годы вперед истребил бы все живое, а то... Еще некоторое время назад он расслышал сзади осторожные шаги и узнал походку Иртан. Волкодав решил было затаиться, пропустить девушку мимо и встать за спиной, но потом передумал, незачем обижать. Ну и что, что крадется за ним? Так ведь не со злом же. Вен шагнул прямо перед ней из-за елки. «Давай походим вместе, Иртан!» «Не подкрадешься к тебе!» Пряча досаду, проворчала воительница. Волкодав усмехнулся. «Мне зато государыня платит, чтобы никто подкрасться не смог!» Эртан покачала головой. «Так как ты за деньги не служит!» Волкодав, подумав, ответил. «Меня Кнесинка в обиду не дала и всячески приласкала. А что еще и деньгами милует?» «Ты не хотел сюда ехать?» Без труда, поспевая за его размашистым шагом, сказала Эртан. «Кое-кто счел, что ты побоялся». Волкодав равнодушно пожал плечами. «Так я вправду боюсь». Эртан задумчиво проговорила. «Я знала людей, которые язык бы себе откусили, но не сказали подобного». «Я не такой храбрый», — проворчал Волкодав. Они успели отойти от палаток на добрую сотню сажений и к тому же поднялись по склону, почти достигнув лысой каменной макушки пригорка. «Что ты высматриваешь здесь в лесу, Волкодав?» — спросила воительница. — Не грибы же? — Я высматриваю, — сказал Вен. — Такое место, где один мог бы остановить многих, если на нас нападут. Помолчал и добавил. — Там внизу не очень сразишься. — Да с кем? Кто здесь на нас нападет? Или ты с призраками хочешь биться оружием смертных? Волкодав прямо посмотрел на нее и сказал. — Призраки не призраки, я не знаю. Может, и не нападут. Хорошо бы не напали. Но если вдруг полезут, все равно кто. Я хочу спасти госпожу, понимаешь?» Эртан молча смотрела на него некоторое время, что-то для себя уясняя. «Дед сказывал», — медленно проговорила она затем, «здесь, еще немного повыше, есть заброшенное святилище. Его построили те древние племена, которые больше здесь не живут. Мы не знаем, каких богов они там призывали, но темным редко молятся на вершинах». Волкодав кивнул. «Пошли поглядим». Увидев святилище, Вен опять пожалел, что не властен заставить боярина и старшин сняться с облюбованного местечка. Неведомый народ приволок откуда-то тяжелые, почти необработанные валуны и взгромоздил их одну на другой, воздвигнув некое подобие дома без крыши с 12 узкими, едва протиснуться человеку, входами-выходами на все стороны света. Камни были сплошь испещрены рисунками и выбитыми письменами. Волкодав по-сальвенски, пока читавшись превеликим трудом, письмен постичь не сумел, зато в рисунках кое-что понял. Они рассказывали о движении небесных светил и о приключениях неизвестных ему богов, которым светила принадлежали. «Лорна бы сюда!» — в очередной раз пожалел про себя Вен. «Вот уж кого лошадьми было не оттащить от этих камней! Сейчас бы принялся бегать кругом, размахивать руками, толковать и с чем-то там сравнивать». Да еще помогал бы себе разными мудреными словами вроде «культуры». Волкодав не особенно понимал, что сие значило, но из всех телорновых заклинаний у него на уме почему-то вертелось именно это. Он обошел святилище, двигаясь посолонь, чтобы не обидеть ни одну из сил, наверняка дремавших внутри. И с тем, что он увидел и понял, наверняка согласился бы даже Тилорн. Жилище, выстроенное племенем для своих богов, одновременно служило цитаделью кромом народу. Если нападал враг, каменное кольцо надежно укрывало неспособных сражаться. Между тем, как воины, а много ли воинов могло выставить невеликое охотничье племя? Обороняли проходы, предварительно завалив половину. Эртан шла следом за волкодавом, внимательно осматривая святилище и, кажется, даже принюхиваясь. Отчаянная воительница побывала почти всюду, где в свое время путешествовал ее дед. Пересекала она и леса по краю каиранских трясин, но сюда забраться ей как-то не доводилось. На одного только мыша древние камни никакого священного трепета не навевали. Черный зверек сновал в воздухе туда и сюда, нырял в узкие щели и с писком вылетал обратно на солнце. Волкодав мог бы поклясться, что маленький летун уже обнаружил где-то поблизости поселение своих сородичей и теперь дождаться не мог темноты, чтобы поохотиться с ними и поиграть, а может и с подружкой в запуске поноситься. Волкодав не пытался его удержать, он знал, что мышь его не покинет. В конце концов Вен остановился у южного входа, как и подобало вежливому гостю, пришедшему с доверием и добром. Он понятия не имел, как и даже на каком языке полагалось обращаться к местным богам. А посему просто положил обе руки на камень, мысленно испрашивая позволения войти. Эртан молча наблюдала за ним. Она ничего не могла ему подсказать, потому что сама была здесь чужой. Волкодав прислушался, силясь ощутить хоть какой-то ответ, но так и не почувствовал ничего, кроме тепла, пригретого осенним солнцем гранита. «Да», — сказал он себе, — кому бы здесь ни молились, навряд ли это были темные боги. А светлые не станут карать любопытных пришельцев, явившихся за помощью. Они же знают, что мы здесь вовсе не за тем, чтобы кого-нибудь оскорблять. Он шагнул в узкую дыру, протиснулся между валунами и оказался внутри. Когда-то, наверное, круглая каменная площадка была выскоблена до чистоты, но теперь и ее заплел бело-зеленоватым ковром мох, покрывавший безлесную вершину скальной гряды. Толстые стены святилища не допускали вовнутрь холодные ветры, зато там, где камень день за днем ласкали солнечные лучи, по шершавому граниту карабкался зеленый вьюнок. Здесь было даже теплее, чем в других местах, и вьюнок еще цвел совсем по-летнему, доверчиво раскрывая бледно-розовые лепестки. Волкодав посмотрел на нежные лепестки и окончательно уверился, что никакому злу здесь не было места. Он ожидал найти в святилище изваяние богов или какие-нибудь священные изображения, быть может, разбитые, оскверненные. Так обычно делают победители, чтобы по возможности ослабить богов покоренного племени. А то и полуистлевшие кости защитников. Но нет, ничего подобного он не обнаружил. Зато, как и полагалось, в толковом укреплении здесь была вода. Она струилась из трещины в скале, собиралась в каменной чаше, явно вытесанной человеческими руками, потом переливалась через край и вновь растекалась по трещинам. За родниковой чашей камень был стесан и выглажен, словно небольшой стол. Для чего предназначали этот камень давно ушедшие люди, спрашивать теперь было некого, но волкодав рассудил, что, скорее всего, для приношений. Порывшись в поясной сумке, Вен вытащил сухарь и разломил его на несколько частей. Одну он обмакнул в чашу и положил на жертвенный камень, другую протянул Эртан, третью взял сам. Нашелся, конечно, кусочек и для мыша, привлеченного видом съестного. Если здешние боги еще взирали с неземной высоты на свое заброшенное святилище, наверняка они подивились и обрадовались неожиданной жертве, хотя бы и принесенной чужеплеменниками. «Ты хочешь убедить Банриону перебраться сюда на ночлег?» дожевывая сухарь, спросил Эртан. Волкодав посмотрел на нее и подумал о том, что немногие девушки, как она, отправились бы бродить по лесу вдвоем с мужчиной просто ради того, чтобы дружески поболтать. Поболтать, вовсе не замышляя увлечь его своей красотой, и уж подавно не боясь, как бы эта самая красота не подвигла его пустить в ход руки. Он вспомнил поездки с Кнесинкой на святынь и подумал, что Елень Глуздовна видно тоже из таких, и Нелет, считавшая его братом. «Нет», — сказал он воительнице, — «не надеюсь». Просто чтобы было куда удирать. Мало ли, вдруг. «Я бы поговорила с нашими вельхами», — предложил Эртан. «Если тут устроится десяток ребят, ведь не лишними будут». «Не лишними», — кивнул волкодав. Ладно, пошли, пока госпожа Кнесинга за грибами в лес без спросу не собралась.
Мне тут твои отроки порассказали,
спускаясь вместе с ним вниз по склону, начала Вельхенка.
И Анне с Китарном, ты, говорят, неплохо дерешься.
Может, и дерусь, проворчал волкодав.
Еще говорят, будто ты однажды обмолвился, что тебя якобы женщина многому научила.
Может, и научила.
Кто она была, волкодав? Я слышала, где-то за морями есть целый народ воинственных женщин. Она была родом оттуда?
Волкодав покачал головой.
Она была жрицей Кан, милосердной богини Луны. Богиню Кан чтут на юге Вечной Степи.
Это было давно, кажется, целую жизнь назад. Ему тогда едва исполнилось 19, и он еще не вполне привык к собственному лицу, впервые за много лет увиденному в зеркале. Он спускался с гор на равнину, распростившись с вилами, повелительницами облаков, отнявшими его у Мараны смерти. Он шел по узкой тропе, неся в тощем мешке хлеб и кожаную бутыль с простоквашей, и не особенно хорошо представлял себе, куда эта тропа его заведет. Он твердо знал только, где она кончится навсегда. У берега святыни, над трупом Кунца Венитария по прозвищу Людоед. Вот так он шел под луной, когда нелетучий мышь зашипел и беспокойно завозился у него на плече. Потом впереди раздались человеческие голоса. Волкодав обогнул большую, увитую цветущим кустарником меловую скалу и увидел впереди дорогу, а на дороге троих человек. Одна была юная девушка в серых шерстяных шароварах и синей стеганой безрукавке, запахнутой не так, как было принято у венов. Она медленно пятилась, держа в руках посох, а в сторонке смирно стоял мышастого цвета ослик. Волкодав почему-то сразу решил, что ослик принадлежит путешественнице. На девушку наступали двое вооруженных мужчин. Один держал наготове копье, другой дубинку. Они громко переговаривались по-сокаремски. Волкодав выучил этот язык в руднике, но все же испытал легкое изумление, обнаружив, что действительно понимает. Смысл их речей дошел до него лишь в следующее мгновение. Двое дюжих молодчиков обменивались похабными замечаниями и советовали девушке по-хорошему подарить им и ослика, и свою благосклонность. Тогда, может, они позволят ей остаться жить. Волкодав бросил котомку, издал животное рычание и ринулся в бой. Он уже тогда был очень быстр и очень силен. И когда доходило до драки, помышлял лишь о том, как бы убить, а не о том, как сохранить себе жизнь. Все кончилось в считанные мгновения. У дороги валялись два трупа, а волкодав стоял на коленях, зажимая ладонью распоротое плечо. Прежде чем свалиться со сломанной шеей, один из грабителей успел таки ударить его, и наконечник копья чиркнул по кости. Потом волкодав поднял глаза. Та, которую он принял за девчонку, оказалась седовласой немолодой женщиной. Его обманули ее движения, легкие и проворные. Он увидел досаду и огорчение у нее на лице. Она подошла и спросила, остановившись над ним. «Зачем ты убил этих несчастных, малыш?» Широкоплечий малыш с порядочной сединой в бороде смотрел на нее снизу вверх, плохо понимая, о чем речь. «Они еще могли бы образумиться и понять, что выбрали неправильный путь», — укоризненно проговорила женщина. «Теперь они ничего уже не поймут. Зачем тебе понадобилось их убивать?» С таким же успехом она могла бы потребовать объяснений, почему у него положим две руки, а не пять и не шесть. Человеку, способному хотя бы задумать непотребство над женщиной, попросту незачем было дальше жить, и все тут. На том стоял мир. «Совсем дикий и совсем глупый», — вздохнула незнакомка, потом велела. «Ну давай, показывай, что ты там себе причинил». Волкодав осторожно разомкнул пальцы. Из-под руки густо побежала кровь. «Зажми и сиди», — последовал строгий приказ. Женщина посвистала ослику. Тот послушно подбежал, семеня, и принялся кротко обнюхивать обоих, волкодава и мыша. Женщина расстегнула переметную сумму и вытащила маленькую коробочку. Высыпав себе на ладонь талику блестящего бесцветного порошка, наполнила им серебряную трубку, поднесла ее ко рту и нагнулась. «Убери руку». Волкодав снял с раны ладонь. Женщина резко дунула в кулак. Порошок вылетел плотным облачком, глубоко проникнув в кровоточащую плоть. Вену случалось кропить раны вином, случалось и прижигать их головней. Он думал, что уже испытал на своей шкуре все, что только возможно, но, оказывается, ошибся. Половина торса и вся рука до пальцев попросту отнялись. Волкодав не закричал только потому, что умение терпеть было едва ли не главной наукой, усвоенной им в самоцветных горах. «Ласковый!» Вновь дошел до сознания голос незнакомки, продолжавший, как ни в чем не бывало, что-то ему рассказывать. «Но я берегу его для особенных случаев, например, для рожениц». Волкодав разлепил губы и просипел. «Тебе виднее, госпожа». Порошок запер кровь и отвалился коркой, оставив чистую рану. Женщина смазала ее какой-то пахучей черной смолой, потом удивительно ловко зашила. 4 с лишним года спустя на этом месте был не очень заметный, тонкий как ниточка шрам, который не мешал двигаться руке и не напоминал о себе даже перед несчастьем. Отдышавшись немного, волкодав забрал оружие убитых и деньги, найденные в кошельках. Оттащив тела в сторону от дороги, он развязал на обоих тканые кушаки и принялся заваливать мертвых землей и камнями. Не в первый и не в последний раз жизнь вынуждала его обойтись без обрядов воинского очищения. Но если можно было хоть как-то обезопасить себя от пришествия мстительных душ, пренебрегать этим не стоило. Вовсе уж последнее дело бросать непогребенным тело врага.
«Куда ты шел-то, малыш?» — спросила женщина.
«Сперва в Сокарем, госпожа», — сказал волкодав. Пристальный взгляд карих глаз обежал его с головы до ног. «Сперва в Сокарем».
«Что ж, полезай на ослика, я тебя провожу».
Садиться на ослика волкодав наотрез отказался.
«Свалишься», — предрекла женщина. «Двух поприщ не пройдешь, свалишься, я же вижу. Думаешь, я тебя сумею в седло взгромоздить?»
Волкодав прошел 2 поприща, потом столько же и еще.
«Значит, ты идешь сперва в Сокарем», — покачиваясь на спине семенившего ослика, рассуждала его седовласая спутница.
Она была любопытна, как Тилорн, и также умела беседовать одна за двоих, постепенно вытягивая из неразговорчивого вена все, что ее интересовало. И мышь к ней, в точности как к Тилорну, сразу проникся полным доверием. «Ты не похож ни на купца, ни на странствующего мастерового», — продолжала она. «Ни на... Прости, но на воина ты тоже не очень похож. Драться ты не умеешь. И кто только додумался отправить тебя, малыш, одного и такого глупого через перевалы по опасной дороге?» Волкодав долго молчал, потом, отчаявшись найти правильные слова, мотнул головой в сторону снежных вершин, горевших в розовом небе.
«Там люди были разные, где родня сказывали друг другу. Вот, навестить хочу, про кого знаю».
«Там это где?» — спросила женщина.
«В Самоцветных горах, госпожа», — сказал волкодав.
Она внимательно посмотрела на него, кивнула и долго ехала молча, что-то обдумывая. «Слышал ли ты об идущих вслед за луной?» — заговорила она, погодя. Волкодав кивнул, и она фыркнула. «Тогда я вовсе не понимаю, что тебе понадобилось соваться». Загадка разрешилась через несколько дней, когда каменные склоны сменились холмами и болотами зеленого Сокарема, а швы на плече вены уже не грозили разойтись даже при резком движении. Как-то вечером, пока закипал на костре котелок, хрупкая маленькая женщина, посмеиваясь, велела волкодаву схватить ее, пырнуть ножом или ударить. Все, что угодно на его усмотрение, и без поддавок.
«Как те двое?» — пояснила она.
Вен, привыкший закованными в цепи руками ловить в темноте стремительных крыс, осторожно шагнул вперед. Ему почти удалось. Он успел слегка коснуться смуглого морщинистого запястья, и сразу что-то случилось, он не понял, что именно. Земля опрокинулась под ногами, словно половица-ловушка. Волкодав увидел свои ступни, задранные к небесам, и только тогда земля встала на место, властно притянув к себе его тело.
«Не зашибся?»
— весело спросила жрица богини Кан.
«У этих жриц заведено странствовать», — сказал волкодав. «Лечить, учить. А чтобы безоружные женщины живыми возвращались домой, их богиня даровала своим ученицам искусство. Канкиро Ведар Дилургва. Именем богини доправит миром любовь. Мать Киндарат стала вразумлять меня. Она бы и теперь меня вон в те кусты зашвырнула».
Эртан смерила его недоверчивым взглядом.
«Тебя? Старушка?»
Волкодав ответил, что думал.
«Она мудра, а я глуп. Если бы она оказалась у вас в ключинке вместо меня, она бы так повернула дело, что лучезарвы улухи руки бы ей целовали и умоляли простить. А я что? Только кости ломать».
Эртан хмыкнула.
«Тоже иной раз полезно бывает».
«Может и полезно», — кивнул волкодав. «Только Кан Киндарат говорила, покалечишь врага, он еще больше озлобится, а надо, чтобы совесть проснулась. Она это умела, а я нет. А это и есть совершенство.
Эртан задумчиво помотала головой.
«Жрица!» пробормотала она затем. «Совершенство!
По мне, голову оторвать все же верней».
«По мне тоже», сказал волкодав. «Вот потому я и не победил бы мать Кендарат».
Пока шли к лагерю, Эртан все расспрашивала Вена о Конкиро, и он понял, что не далее, как на следующем привале, у него появится еще одна ученица.
Вельхинке только не верилось, что с помощью этого искусства можно одолеть человека крупнее и сильнее себя. И даже нескольких сразу. Доводы волкодава особого впечатления на нее не производили. Вероятно, от того, что он и без всяких ухищрений одним кулаком кого угодно мог отправить на тот свет.
«А ты поди к Кнесинке, да ухвати ее покрепче за руку», с усмешкой посоветовал Вен.
«Ты ее в три раза сильней, да и не знает она почти ничего, но ведь не удержишь».
Волкодав спешил назад в становище, как обычно боясь, не стряслось бы чего в его отсутствие. По возвращении, однако, выяснилось, что впору было спасать не госпожу, а двоих младших телохранителей от разгневанной госпожи. Случилось то, чего и ожидал волкодав. Елень Глуздовна, пока не стемнело, собралась за грибами, а братья лихие на посмешище Лучезаровичем ее не пускали.
«Волкодав!»
Чуть не плача от бессильной досады, бросилась она к Вену. Но волкодав покачал головой.
«Они правы, государыня», — проговорил он тихо.
Когда он хотел в чем-то убедить рассерженного человека, он всегда говорил тихо. По его наблюдениям, это заставляло прислушаться. А прислушиваться, в то же время продолжая кипеть, затруднительно. «Место здесь глухое, неведомое, да и слава за ним дурная», — продолжал волкодав. «Мало ли кто из-за дерева кинется.
У Кнесинки еще жарче зацвели на щеках малиновые разводы».
«А вы трое на что? Уж не силой ли меня удерживать станете?»
«Лучше не принуждай к тому, госпожа», — без тени улыбки сказал волкодав, подумал и добавил.
«Вот приедем, будешь вольна меня в три шеи вытолкать и ни денежки не заплатить. А пока едем, стану тебя беречь».
При словах «вот приедем» с лица Кнесинки, словно по волшебству, сбежал гневный румянец. Бросив на землю приготовленную корзину, девушка скрылась в шатре. Нянька поспешила следом за ней. Волкодав прислушался и вскоре различил сдавленное всхлипывание, доносившееся изнутри. Кнесинка плакала. Волкодав тоскливо задумался о том, хорошо ли он поступил, не дав ей потешить душу грибами. И решил, что все-таки был прав. Не дело разгуливать по лесам, когда кто-то на тебя затеял охоту, а обида все же не та, чтобы помирать от нее. Еще он подумал, что уж не раз и не два, сидя ночью, слышал из палатки Кнесинки точно такой плач. Почему-то ему всегда вспоминалось при этом, как она хваталась за его руки тогда в Галераде, в день покрывания лица. Некоторое время спустя волкодав сидел у костра Птахара и вел разговор с ратниками-сигванами.
«Что ты будешь делать, Аптахар?» — спросил он.
«Если нынче ночью кто-нибудь на нас нападет?» Сигван поскреб пятерней в кудрявой сидеющей бороде.
«А с чего ты взял, Вен, что на нас нападут?»
Кто-то из стражников помоложе, видно наслышанный о похождениях Аптахара, засмеялся.
«Опять летучая мышь беспокоится?»
Это успело стать чем-то вроде семейной шутки и многих насмешило, но волкодав не улыбнулся. Он сказал:
«Я сам не хочу, чтобы нападали. Но если вдруг...»
«Если да кабы!» — проворчал Аптахар. Сняв с огня, он протянул ему большую лепешку, поджаренную по-сигвански, с луком и шкварками. Потом пожал плечами.
«Станем делать, что скажут».
«А некому будет сказать?» — не отставал волкодав. «Вот мы тут сидим, а из болота полезли». Лучезар, первый воевода походников, правду вел себя словно на безобидной прогулке близ города. Устраиваясь на ночлег, он ни разу не утруждал себя подробными распоряжениями, кому куда бежать и что делать, если...
«Да ну тебя к ночи с такими-то разговорами!» — досадливо отмахнулся Аптахар. «Накликать решил. Расскажи мне лучше про эту Вельхинку, Эртан. Может, мне к ней присвататься? Для сына, а?»
Волкодав усмехнулся углом рта.
«Присвататься-то можно, Только не начала бы она вам с ним какие приемы показывать. Вот это уж точно была семейная шутка, и Аптахар захохотал во все горло. «Мы, Сартан», — переставая улыбаться, сказал волкодав, — «тут все думали, как оградить госпожу, если вправду полезут».
«Ты бы квитязем с этим», — посоветовал один из сигванов.
«Мы что? Не больно нас спрашивали».
«На витязей надежда, как на синий лед», — вздохнул Вен.
«Вот что.
Мы с ней наверху холма старое святилище нашли. Стены каменные. Как раз вон в той стороне. Эртан своих вельхов там обещала устроить. Если ночью кто зашумит, я кнесинку за руку цап и сразу туда».
«А мы прикроем», — кивнул Аптахар.
«Я стрельцов выставлю».
«Еще», — сказал волкодав. «При государыне служанке нянька и лекарь, и она их не бросит. Одних девок семеро, а нас телохранителей трое». Если по совести, в основном за этим он к Аптахару и шел. Саму по себе кнесинку он и в одиночку выдернул бы из-под носа у каких угодно убийц и уволок в такую чащу, что там его даже местные уроженцы никогда не сыскали бы без собак, а с собаками и подавно. Но стоило представить себе несчастных девчонок, оставленных посреди леса на потеху лютым насильникам, испуганные бестолково мечущихся, гибнущих. Волкодав посмотрел, как разглаживали усы широкоплечие красавцы-сигваны, как они нетерпеливо ерзали на своих местах у костра, и понял, что зашел с нужного конца. Служанки у государыни были все как на подбор пригожие, быстроглазые и смешливые. Ясное дело, молодые воины все время искали случая подмигнуть девушкам, перекинуться шуткой, а если повезет, так и чмокнуть какую-нибудь в румяную щеку. Но до сих пор подобное, если и происходило, то разве что у лесного ручья или в укромном уголке ключинского тына. О том, чтобы ночь напролет торчать у шатра кнесинки и болтать со служанками на глазах у бдительной бабки, не могло быть и речи. Зато теперь... «Попробуй, кто прогони. Старший телохранитель позволил». Волкодав вернулся к походному жилищу своей госпожи и, наказав Лихославу разбудить себя на закате, забрался под повозку, закутался в теплый плащ и немедленно уснул. Густой мягкий мех грел и ласкал тело. Случись надобность, волкодав точно так же спал бы, хоть голым. Жизнь его к чему только не приучила. Но если была возможность, Вен предпочитал спать по-человечески, в тепле и уюте. Он уже задремал, когда под повозку бесшумно влетел мышь. Покрутившись, ушастый зверек повис кверху лапками на каком-то выступе днища. Спать ему не хотелось, но всякому, кто надумает обижать волкодава, придется сперва иметь дело с ним. Вен проснулся, когда око богов коснулось туманного горизонта, готовясь уйти за каиранские топи, за едва видимые вдали острова. Лихослав и Лихобор шепотом спорили возле повозки, обсуждая, пора будить наставника или пускай еще немного поспит. Мышь приподнимал голову и раздраженно шипел на обоих. Волкодав вылез наружу и стряхнул с одежды травинки. Зверек тотчас вспорхнул ему на плечо. Без мехового плаща сразу показалось холодно. Волкодав пошел в обход становища, отмечая про себя, что многие на всякий случай обвели свои палатки охранительными кругами. Телор, наверное, сейчас же объяснил бы ему и всем любопытным, почему люди самых разных вер так единодушно полагались на оберегающую силу круга. «Очень могло быть», — сказал себе волкодав, — «что, выслушав объяснение, народы проявили бы не меньше единодушия, сговорившись намылить шею ученому». Как бы то ни было, сальвены чертили круги ножами, сигваны выкладывали их камешками, а вельхи – веревками из конского волоса, и разница на этом кончалась. Пока еще не стемнело, круги оставляли проход. Когда все угомонятся и отправятся спать, проходы замкнут. И это тоже все делали одинаково, так что Тилорн, почем знать, возможно, не сильно и ошибался. Лагерь раскинулся на лесистом каменном взлобке привольно и беспечно. Люди поставили палатки, кому где больше полюбилось. Плохо. Очень плохо. Волкодав еще раз посмотрел на солнце, почти уже канувшее в болото, и твердо решил про себя,
быть беде. Он не родился ясновидцем и события предугадывать не умел, но нюх на опасность, присущий травленным зверям и битым каторжникам, его еще ни разу не подводил. Когда он вернулся к шатру Кнесинки, там было людно. Сигванские стражники держали слово. Добрый десяток плечистых, светловолосых молодцов уже вовсю развлекал служанок, пуще прежнего похорошевших от неожиданного мужского внимания. Возле входа сидел на своем кожаном ящике лекарь Иллад, казавшийся еще дородней из-за меховой безрукавки. Колесунец с многозначительным видом осматривал руку долговязого сигвана с лицом сплошь облепленным веснушками. Рука была крепкая, весьма мускулистая, и если волкодав еще не ослеп, совершенно здоровая. Так что ощупывание якобы больного места происходило в основном ради сальвенской девушки, трепетно ожидавшей, чтобы лекарь вынес приговор ее новому другу. Девушку звали Варея. И все сходилось на том, что госпожа подыщет ей хорошего мужа, может быть, даже не совсем из простых, уж верно, какого-нибудь купца или молодого ремесленника, рано ставшего мастером. Варея, любимица Кнесинки, была удивительно похожа на нее и лицом, и статью. Вот и теперь она облачилась ради дорогих гостей в красивое платье, которое со своего плеча подарила ей государыня. А задумают шить Кнесинке новый наряд, станут примерять его на Варею, чтобы госпожу лишний раз не беспокоить. Сама Елень Глуздовна вдвоем с Иртан расположилась у костра. Кнесинка и воительница играли в ножички, и волкодав обратил внимание. Иртан, судя по ее лицу, выигрывала далеко не с таким перевесом, какого ожидала вначале. Сердилась и Кнесинка. Ей все казалось, будто соперница поддается. Обе девушки сидели прямо на земле, по-вельхски, поджав скрещенные ноги. Старая нянька, конечно, не могла пережить подобного безобразия и стояла над душой у дитятка с войлочной подушкой, уговаривая поберечься. Кнесинка, завидовавшая отменной закалке Иртан, упрямо отмахивалась. «Ну вот и добро», — сказал себе волкодав. «Всем весело, никто друг на дружку пустых страхов не навевает. Но случись нехорошее, всякий знает, что делать». Мышь слетел с его плеча, хотел сесть на руку Кнесинке, но убоялся собственной дерзости и вспорхнул, только прикоснувшись шелковистым крылом. Кнесинка не вздрогнула, просто подняла глаза и посмотрела на телохранителя. «Государыня», опускаясь рядом на корточки, тихо сказал волкодав, «прошу тебя, станешь ложиться, не раздевайся, и еще, сделай милость, кольчугу под свиту надень». Елень Глуздовна нахмурилась и раскрыла рот возражать, но на помощь подоспела Иртан. «Надевай прямо сейчас, Банриона, потом хвастаться станешь, из кольчуги, мол, днем и ночью не вылезала, даже спала в ней». Кнесинка молча поднялась и скрылась за дверной занавеской. Хайгл немедленно водворила подушку на то место, где она только что сидела, и поспешила следом за хозяйкой. «Ты бы тоже», — обращаясь к Иртан, посоветовал волкодав, — «кольчугу». «Мало ли». Воительница вскинула голову и в упор почти враждебно посмотрела на Венна. «Я никогда не надеваю броню», — выговорила она раздельно. Волкодав на своем веку повидал всякого, в том числе воинов, презиравших доспехи, и даже таких, что шли в бой в первозданной наготе, любимой богами. Он не стал спорить с Иртан, полагая, что это все равно бесполезно, только пожал плечами и буркнул. «Была охота от случайной стрелы». Иртан вдруг цепко ухватила его за плечо, и он отметил про себя, какие сильные у нее руки. Серые глаза сделались беспощадными, губы свело в одну черту. «Ты что, думаешь, я такая уж девочка?» «Вроде». Она мотнула головой в сторону шатра, где скрылась Кнесинка. «Мне 28 лет, волкодав. Я была в битве у трех холмов и видела, как умирал мой жених. Он умер у меня на руках. Он ждет меня там, чтобы вместе пойти к Трехрогому на острове Ойленуль. Там у него нет времени, но каково мне? Случайная стрела. Ха! Да я того, кто бы ее выпустил, загодя расцелую». Из фиолетовых сумерек, сопровождаемый Канаоном и Плишкой, возник Лучезар.
«Это что еще за посиделки?»
Сейчас же напустился он на молодежь.
«Сестры мои служанок лапать взялись. Так-то здесь честь Кнесову берегут. А ну, духу чтоб вашего!»
Парни смутились, стали оглядываться на волкодава. Вен ни под каким видом не собирался их отпускать. Он успел подумать, что окончательной шибки видно уж не минуть. А чего доброго и драки с двоими громилами. Но тут со своего кожаного ящика подал голос Иллад.
«Во имя лунного неба! Не шумел бы ты, Лучезар!» Досадливо поморщился Хлесунец. «Госпожа Кнесинка радовалась на них, глядя. Она сама им разрешила прийти».
Это было истинной правдой. Мудрый Иллад умолчал лишь о том, что разрешение молодцам выхлопотал волкодав. Лекарь, пользовавший отца и мать государыни, мог не страшиться боярской немилости, равно как и кулаков Лучезаровых приближенных.
«Правильно», — выходя из шатра, сказала Кнесинка Елень. «Я позволила. Пускай мои девушки повеселятся».
Она вправду надела кольчугу под свиту, так что броня была незаметна. Волкодав и тот догадался о ней только по чуть стесненным движением Кнесинки. Нацепив на себя четверть пуды железа, человек все же двигается иначе.
«А, вот как!» — протянул левый. «Ну, пускай веселятся! Покойной ночи, сестра!»
И боярин ушел обратно в густевшую темноту, а волкодав остался раздумывать, не было ли в его словах какого скрытого смысла. Постепенно смерклось совсем, и в небе высыпали звезды. Было как раз новолуние, ночь обещала быть темной. Волкодав бродил вокруг шатра Кнесинки, кутаясь в плащ. После заката поднялся ветер, не особенно сильный. Он, тем не менее, запускал ледяные щупальца под одежду, и сидеть на одном месте было попросту холодно. Проводив счастливых и взволнованных девушек спать, молодые сигваны, как и было уговорено, не пошли прочь. Они жгли костер, варили в котелке резанные яблоки с медом и переговаривались в полголоса, чтобы не разбудить госпожу. Их был там целый десяток, и волкодав временами отлучался на каменистый бугор, чтобы посмотреть на болото. Человек с обычным зрением вряд ли распознал бы в той стороне землю от неба. Волкодав различал воду, границу качавшихся и шуршавших на ветру камышей и плавучие острова. Мышь носился где-то со своими сородичами, еще не впавшими в спячку. Вену было без него слегка неуютно. Он долго стоял, слушая шорох и посвист ветра, потом вернулся к костру. Когда же он снова выбрался на бугор, то посмотрел вдали и увидел, что плавучих островов сделалось больше, и они передвинулись, приблизившись к берегу. Между тем, как ветер отчетливо тянул от берега прочь, волкодав едва успел осознать это, как на плечо ему с истошными криками свалился мышь. Вцепившись в замшу плаща, черный зверек принялся щелкать зубами, шипеть и тревожно взмахивать крыльями. Точно так, как весной на лесной дороге перед нападением шайки жадобы. Напрягая зрение, волкодав присмотрелся к ближайшему из плавучих островов. Сердце в груди уже колотилось чаще обычного, и он знал, что потом, очень может быть, станет корить себя за промедление. Но что, если острова движет неведомая стремнина, а мышу попросту начесал холку досужий лесной самец? Совсем рядом с ними вправду пронеслось несколько ночных летунов. Волкодав мог бы поклясться, они кричали мышу нечто осмысленное. Плавучий же остров выглядел самым обычным комом торфа, коряк и переплетенных корней. На нем росли кусты и даже два небольших деревца. Но вот из-под куста высунулось короткое весло и осторожно направило остров еще ближе к берегу. Волкодав сунул в рот пальцы и засвистел во всю силу легких. Тревожный переливчатый свист был наверняка слышен из конца в конец лагеря, а то даже и в святилище, где засели храбрые вельхи. Волкодав свистнул еще раз, резко и коротко. Это был сигнал, хорошо известный Серку, спасаться следом за остальными конями. Сам Вен повернулся и во весь мах, перепрыгивая через кусты и валежник, кинулся к шатру Кнесинки. Сигванские ратники были уже на ногах, а Лихобор как раз нырнул внутрь шатра, чтобы вывести наружу служанок и саму госпожу.
Волкодав без промедления устремился следом за ним. Шатер, в точности как тот вельхский дом, был разгорожен надвое вышитыми занавесями. Не церемонясь, волкодав откинул их в сторону. «Надо скорее уходить, госпожа!» Кнесинка, как он и просил, лежала одетая и в кольчуге. Волкодаву не раз приходилось убеждаться в ее мужестве, но вот теперь девушку, казалось, одновременно одолели все страхи, гнездившиеся в душе со дня покушения. Глаза у нее округлились, с лица отхлынула краска. Она начала подниматься. Медленно-медленно, как в дурном сне. Волкодав нагнулся, поставил ее на ноги и потащил наружу. Елень Глуздовна судорожно схватилась за его руку. Снаружи молодые ребята уже убегали вверх по холму, утаскивая перепуганных служанок. Сразу двое молодцов, тихо ругаясь сквозь зубы, мчали под руки лекаря и Лада, третий нес его короб. Пропадая наряды и серебро, лекарства бросить было нельзя. Волкодав запоздало подумал о том, что никого не приставил позаботиться о приданном кнесинке, лежавшем в повозках. Ну и шут с ним, с приданным, его забота — жизнь госпожи. Из темноты вылетела стрела, миновала голову кнесинки и воткнулась в сосну. Волкодав мгновенно отскочил прочь, увлекая девушку подальше от костра с его предательским светом. Сбив с ног, он прижал ее к земле, закрывая собой, и только потом смекнул, что нападавшие, кем бы они ни были, оказались отменно проворны. Тот островок, вернее лодка или плот, увитый сверху ветвями и камышом, еще не мог поспеть пристать к берегу, значит, кто-то подобрался сушей. Подобрался умело и скрытно, то ли не потревожив караульщиков, то ли без шума перерезав им глотки. Но если так, то с какой стороны? Оставалось надеяться на Птахара и его стрельцов, обещавших прикрыть отступление. «Сейчас побежим, госпожа», — сказал волкодав. Служанки пищали где-то в лесу, не понимая, что происходит. Они пытались вырваться из крепких рук молодых ратников и призывали свою госпожу, как будто она могла их защитить. Невидимая в темноте тревожно заржала лошадь. Мышь, крутившийся в воздухе над головами, тотчас метнулся в ту сторону и бесследно исчез, а кнесинка приподнялась на локте. «Снежинка!» Волкодав сейчас же заставил ее вновь распластаться в траве и весьма вовремя. Прямо над ними, низом, провизжало сразу несколько стрел. Вен оглянулся на шатер и увидел, что плотная ткань продырявлена уже во множестве мест. Судя по расположению дыр, метили в лежавших, причем как раз в ту половину, где помещалась кнесинка. Если бы волкодав не поспел выволочь ее наружу, вряд ли спасла бы и кольчуга. Пластаясь в траве, к ним подполз Лихослав. Он тащил за собой няньку. Старуха подвернула ногу и не могла идти, не то что бежать. Она сразу потянулась к кнесинке. «Дитятка, живая!»
«Понесешь, Лихослав», — сказал Вен. Хайгл замахала руками.
«Я уж как-нибудь, девочку сберегите!»
«Так, все за мной!» — коротко приказал Вен. «Крепче держись, госпожа!»
Стиснув ее запястье в ладони, он вскочил на ноги и во всю прыть помчался наверх. Братья лихие уверенно последовали, зная, что их наставник зряч в темноте и дорогу не спутает. Они успели отбежать едва на 30 шагов, когда позади начало весело разгораться высокое пламя. В шатер кнесинки попали стрелы, обмотанные тлеющей паклей.
«Не оглядывайтесь, госпожа!» — велел волкодав.
Этот сумасшедший бег под стрелами через ночной лес кнесинке Елен суждено было запомнить до конца ее дней. Сколько раз, пытаясь хоть мысленно подражать матери, она воображала себя воительницей в пернатом шлеме и блестящей броне, искусной, непреклонной в сражении и, конечно, бесстрашной. Хорошо быть бесстрашной, когда никто не пугает. Ей приснился сон, в котором она не бросила волкодава, и она возмечтала, что и в действительности будет так же храбра. Добро же! Она и врага-то еще воочию увидеть не успела, только услышала, как поют возле уха быстрые стрелы, выпущенные по ее душу. И все. И ухнула в пятки серчишка, и беспомощно обмякли коленки. Кнесинка спотыкалась чуть не на каждом шагу, без конца оступалась, валилась в какие-то колдобины, через которые волкодав летел точно по гладкой дорожке. Она почти ничего не видела перед собой, наполовину из-за темноты, наполовину от страха. Но всякий раз,
Когда она уже неслась в землю лицом, железная рука телохранителя вздергивала ее на ноги, не позволяя упасть. Только многим позже, перебирая в уме события памятной ночи, Кнесенька поняла, почему в некоторый момент испуганные голоса служанок, раздававшиеся справа, начали как будто отдаляться. Волкодав намеренно тащил ее наверх иным путем, не тем, которым бежали все остальные. Что-то тяжело с налета ударило ее в правую лопатку. Кнесенька ахнула от неожиданности и боли, в очередной раз посунулась кувырком на земь, в очередной раз устояла и продолжала бежать. Старая нянька горько, благодарно и бессильно плакала, обхватив Лихослава за крепкую шею. Что было бы с ней, а главное с ее девочкой, не случись рядом этих троих парней, которых она, бывало, веником гнала смытого крылечка хором. Кнесенька Елень задыхалась от непривычного бега. Она едва различала стволы сосен, подсвеченные отблеском далеких костров. И за каждым деревом мерещилась когтистая тень, мчавшаяся вдогонку. Кнесенька явственно видела красные, кроваво светившиеся глаза, но умирать от ужаса было попросту некогда. Растрепавшиеся волосы лезли в глаза, хлестнувшая ветвь смахнула с головы и шелковую сетку, и серебряный венчик. Кольчуга с каждым шагом делалась тяжелей, по лицу текли слезы и пот. Все время приходилось карабкаться вверх. Кнесенька не знала, куда они бегут и долго ли еще осталось, и это было хуже всего. Она почти висела на руке телохранителя, поспевая за ним изо всех сил, но сил было немного. Даже страх, поначалу придававший ногам резвости, постепенно сменился тупым изнеможением. Кнесенька понятия не имела, как это, когда убивают, и поэтому думала: «Лучше бы уж убили. Сейчас упаду», — билось в сознании. «Сейчас упаду и все. Пускай делают со мной, что хотят». Однако раз за разом у нее хватало моченьки еще на один шаг. И еще, и еще. Потом деревья впереди расступились, а звездное небо заслонили какие-то неровные тупые зубцы. Волкодав остановился. Кнесенька с разгону налетела на него и ухватилась свободной рукой, чтобы не упасть. Ее трясло от напряжения и испуга. Она только тут поняла, что безумный бег занял примерно столько времени, сколько надо, чтобы спокойно выпить кружку воды. Двое младших телохранителей тяжело дышали у нее за спиной. Было похоже, что на бегу они еще и пытались прикрывать ее своими телами. Один из братьев нес на руках няньку. Кнесенке вдруг стало стыдно, что она до сих пор не выучилась различать близнецов.
«Малгона! Аптахар!» — хрипло выкрикнул волкодав. «Свои!»
Его голос узнали. За глыбами произошло движение. Вен шагнул вперед, и Елень глуздом не пришлось лезть за ним в какую-то узкую шершавую щель. Волкодав сразу провел ее к западной стене святилища, где были заботливо сложены сосновые ветки, и, укрытая от постороннего глаза, жарко тлела куча углей. Кнесенку вдруг взял новый ужас при мысли, что будет, если он выпустит ее руку. Она огляделась и увидела, что в каменном кольце полно народу. Сальвены, вельхи, сигваны, деловитые без лишнего шума, готовились к бою. Закладывали последние из еще не перекрытых проходов, проверяли стрелы в колчанах, осматривали мечи и копья. Кнесенка заметила даже нескольких молодых лучезаровичей, но в основном здесь были стражники, простая галератская рать. Далеко не каждого среди них она знала по имени, ей захотелось крепко зажмуриться и проснуться дома, в спокойствии и тишине.
«Во имя волосатых ляжек Тунворна! Это откуда ты выскочил?» — недовольно спросил волкодава подошедший Аптахар. «Я тебя с другой стороны ждал. Хёк, сожри твои кишки, Вен! Застрелить же могли!»
«Откуда выскочил, оттуда и ладно!» — буркнул волкодав. «Госпожа цела и добро!» Кнесенка села на густой лапник, на подстеленную войлочную попону, сделала над собой усилие и сама разжала пальцы, выпуская руку телохранителя. Не годится дочери вождя показывать людям свой страх. Кто-то сейчас же набросил ей на плечи теплый, нагретый человеческим телом меховой плащ. Подошел Лихослав и усадил рядом с ней няньку. Старуха заставила взмыленного парня нагнуться и крепко поцеловала в мокрый лоб.
«Сыночек!»
С разных сторон уже сбегались служанки, решившиеся при виде государыни оставить своих спасителей.
«Госпожа!»
Все были здесь, в том числе и лекарь Иллад с неразлучной коробкой. Как на первый взгляд неудивительно, трусоватого маленького холесунца менее других придавил отнимающий волю страх. «Наверное, — подумала Кнесинка, — это потому, что у него, в отличие от меня, в руках есть дело, и в битве от него будет толк». Среди служанок недоставало только смешливой красавицы Вареи, так похожей на государыню. Не было видно и веснушчатого парня, которому ее поручили. Волкодав сказал что-то братьям Лихим. Те ушли и вернулись с несколькими щитами. Один протянули к Несинке, другие раздали девушкам. «Зачем?» — спросила Елень Глуздовна. «Случится драться, она им и пользоваться-то не умела». Волкодав ответил. «Наверняка будут стрелять верхом, госпожа, через стену. Прикроешься». Как будто, услышав эти слова, со звездного неба почти отвесно упала тяжелая стрела и воткнулась прямо в кучу углей. Волкодав мгновенно схватил круглый щит и держал его над головой Кнесинки, пока она неловко продевала руку в ремни. Щит был деревянный, обтянутый вощеной кожей и окованный по краю железом. Он показался Кнесинке очень тяжелым, хотя на самом деле это было не так. Служанки, всхлипывая, скорчились на земле, прижимаясь к ней и к близнецам. Волкодав опустился на корточки рядом с Кнесинкой, протянул руку и выдернул из ее свиты стрелу, запутавшуюся в толстом сукне за правым плечом. Потом посмотрел на девушку и вдруг проговорил очень тихо и совершенно спокойно. «Не плачь, госпожа, не надо плакать. Все будет хорошо». Кнесинка только тут обнаружила, что лицо ее сплошь залито не только потом, но и слезами. «Я буду вон там», — сказал волкодав, и мотнул головой в сторону скальной стены. «Лихослав и Лихобор посидят с тобой, госпожа». Кнесинка отчетливо поняла, что немедленно умрет, как только он уйдет и оставит ее. Она согласно кивнула и прошептала, как когда-то на торговой площади. «Не погуби себя, волкодав». «Да вот еще». Он отстегнул от ремня и дал ей ножны с кинжалом, тем самым, что подарил ему благодарный китарн. Клинок, более 2 пядей длиной, в девичьих руках сошел бы за небольшой меч. Правду сказать, Елень Глуздовна была с ним ловка не более, чем со щитом, но ощущение витой рукояти в ладони сразу добавило уверенности, как обычно и бывает со всеми, кто непривычен к оружию. Волкодав, собственно, этого и хотел. Некоторое время за стеной святилища царила подозрительная тишина. «Они прикасаются к человеку, и человек сразу падает», — обреченным голосом выговорил рядом с Веном какой-то молодой воин. «Только тронут, и все косточки тут же тают, как масло». «Они это кто?» — спросил волкодав, вытаскивая из налучи, заранее снаряженный, завязанный, как выражалось его племя, лук и расстегивая берестяную крышку туда. Думал он в это время о том, куда бы мог запропаститься мышь и не случилось ли чего со зверьком. «Призраки!» Наполовину стесняясь собственной боязни, пробормотал юноша. Волкодав не стал на него оглядываться, и так было ясно, что челюсть у бедняги прыгает. «Они там уже, витязей, наверное, всех порешили!» «Одна надежа — святилище! Да ведь и боги-то, поди, не наши, кто их разберет?»
«Призраки!» — фыркнул Вен. «Кто видал, чтобы призраки стреляли из луков и трещали кустами, когда по лесу бегут?»
А вот о том, почему не видно и не слышно лучезаровой чади, определенно следовало поразмыслить.
«А еще, по-моему, призраки не ругаются», — смущенно произнес другой голос, и волкодав узнал Белоголового. «Я всегда думал, они наоборот, загнут как следует и уйдут. Я слышал одного там, внизу». Молодой ратник усмехнулся. «Как же он костерил какую-то дырявую лодку! Я и то 4 слова новых узнал!»
Кругом сдержанно засмеялись.
«Да ты, брат, похоже, старинные языки превзошел!» Хмыкая в усы, предположил подошедший Молгона. «По-каковски хоть матерились?»
Белоголовый ответил с безмерным удивлением.
«По-сальвенски!»
Снизу, со стороны лагеря, послышались ликующие крики, далеко летевшие в тихой ночи. Волкодав прислушался и разобрал что-то вроде «нашел, нашел». Пока он раздумывал, что бы это значило, крики сменились невнятным ропотом и стихли совсем. Деревья начинались в сотни шагов от святилища, и под ними лежала тьма, почти непроницаемая для обычных человеческих глаз. Волкодав выбрался наружу сквозь щель между глыбами, прижался спиной к камню и напряг зрение, всматриваясь во мрак. Воины позади него перешептывались, нащупывали под кольчугами обереги. Кто-то осторожно спросил: «Видишь что-нибудь, Вен?» Волкодав не ответил, но левая рука, державшая лук, медленно поползла вверх. Он в самом деле различил движение возле большой сосны, обхватившей корнями гранитный уступ. Промазать на таком расстоянии он не боялся, но человек мог оказаться кем-нибудь из своих, и волкодав медлил. Потом, прятавшийся, немного подвинулся влево, и Вен рассмотрел на его шлеме гребень в виде жесткой щетки от налобника до затылка. Точно такое рисовала на земле Иртан, рассказывая о шлеме времен последней войны, хранившемся у нее дома. Волкодав на мгновение ощутил холодок в животе. Вот уж 200 лет подобных шлемов не носила ни одна живая душа. Неужели все-таки была истина в россказнях о злых душах, кем-то потревоженных в глубине каиранских трясин? Еще он подумал о том, мог ли быть там, в лесу, добрый человек, зачем-то напяливший древний шлем, и решил, что не мог. Волкодав не любил стрелять без предупреждения и незнамо в кого, но когда под деревьями мелькнули еще тени, спустил тетиву. Стрела с широкой головкой ударила туда, где под шлемом смутно угадывалось лицо, и сразу стало ясно, что у дерева таился небесплотный дух. Силища у доброго венского лука была страшная. Человека в шлеме подняло с колен и опрокинуло навзничь. Он покатился вниз по склону, шумом ломая кусты. Его сотоварищи немедленно прижались к земле и взялись стрелять в ответ, но железные наконечники отскакивали от камня, никому не причиняя вреда. Ратники помоложе схватились было за луки ответить. Волкодав слышал, как старшие воины придерживали малоопытных. Что толку наугад опустошать колчаны, если все равно не видно низги? Он лег наземь, уберегаясь, и выпустил еще несколько стрел, стараясь бить только наверняка. Один из призраков так и остался стоять под деревом, пригвожденный к стволу. Оперенная древка пробила ему шею. Другой завыл, корчась между мшистых камней. Длинный ребристый, как гвоздь, бронебойный наконечник прошил звенья кольчуги у него на животе. Остальные поняли, что их видят, и с глухим рыком устремились вперед. Маленькая крепость подпустила их ближе и огрызнулась стрелами. Большинство в потьмах прошло мимо цели, но иные попали. В отдушинах заваленных щелей стояли опытные стрелки, умевшие бить с завязанными глазами, на голос, на шорох шагов. Гибель нескольких человек не остановила нападавших. Они добрались до каменных стен и стали искать вход, а кое-кто наладился прямиком через стену. Началась беспощадная резня в темноте. Когда дошло дело до рукопашной, первый подоспевший призрак мало не наступил на волкодава, слившегося с темнотой у стены. Может быть, разбойник успел удивиться, когда неведомая сила вдруг подхватила его и повела в круговую, заставила неуклюже пригнуться и со всего разлету грянула головой в камень. Волкодав выдернул из ножен меч и схватился со следующим. Вот так же, наверное, 200 лет назад бились здесь последние воины древних племен, обложенные со всех сторон наемниками Гурцата Проклинаемого в шлемах со щетинистыми гребнями. А внутри стен укрывались малые дети, старики и жрецы, напрасно призывавшие богов. Волкодав снес голову своему противнику и подумал, что сражается еще и за них. Щит, который держала над головой Кнесинка, воткнулось несколько стрел, и еще одна вошла в землю, проткнув край поневы. Потом, громко требуя лекаря, подбежал здоровенный Сигван и принес на руках раненого. Иллад немедленно вылез из-под щита, раздул воткнутую в землю головню и занялся вспоротым бедром парня, ничуть не заботясь, что ему самому может грозить смерть. Кнесинка посмотрела на Халицунца, деловито затягивавшего жгут. Потом на раненого воина, который перехватил ее взгляд и попробовал ободряюще улыбнуться ей белыми, как мука, перекошенными от боли губами. Люди шли на муки и смерть ради нее, ради того, чтобы она благополучно добралась к жениху, которого, ни разу в жизни не видав, она всей душой ненавидела. Потом она снова вспомнила свой сон, в котором ее верный телохранитель отступал, пятясь по каменистой тропе с обеих сторон, сжатой серыми скалами, отступал, сражаясь с кем-то невидимым. Тогда, во сне, она пыталась помочь ему, чем могла, не отсиживалась в безопасности, пока другие бились насмерть. Наверное, тогда ей просто некуда было больше деваться, и вся храбрость. Или дело в том, что во сне, как бы ни было страшно, взаправду все же не погибаешь. Бой длился по-прежнему во мраке. Ни те, ни другие не стали мастерить факелов. Призраки упрямо цеплялись за личину потусторонних существ. Хотя все уже поняли, что это были вполне обычные люди, для вящего страху напялившие старинные доспехи, найденные в Каиранах. Осажденные не желали открывать нападавшим свою численность и попусту привлекать внимание вражьих стрельцов. Волкодав кружил под стеной, беспощадно пользуясь выгодами своего зрения. Славный меч, впервые обнаженный им для настоящего боя, умылся кровью по самую крестовину. Лесных душегубов он любил не больше самого волкодава. Довольно скоро Вен обнаружил, что налетчики видели в темноте вряд ли хуже его, только как-то иначе. Сразу подмечали движение, а затаившегося человека могли пропустить. Вот, стало быть, почему не разглядел его тот первый, которому он всадил стрелу под забрало. Волкодав вертелся волчком, стараясь оттянуть на себя побольше врагов. Он понимал, что в толчье рукопашной они все же вряд ли станут стрелять, а раз так, пусть-ка попробуют до него добраться. Сколько народу может разом напасть на одного человека? Трое, четверо, уж не больше. Иначе только помешают друг другу. А значит, если учен отбиваться от четырех, не дашься и сорока. Волкодав позволил взять себя в кольцо и пошел выписывать мечом замысловатые кренделя. Мечи и копья призраков скользили по его клинку, а их владельцы откатывались прочь и, случалось, уже не могли встать. Волкодав успел убедиться, что его многочисленные соперники отнюдь не блистают особым боевым мастерством. Знать, слишком привыкли нападать врасплох и резать спящих, не встречая серьезного отпора. Против подобного воинства одиночка вроде волкодава мог держаться, пока не упадет от усталости, а его свалить таким образом было очень непросто. Если бы маленькая седая женщина вдруг выехала на своем ослике к заброшенному святилищу, стала бы она гордиться способным учеником. Или вновь укорила бы его за то, что он расправлялся с врагами, не дожидаясь, пока они что-то поймут и решатся изменить свою жизнь. Время определенно сдвинулось на 2 века назад. Тени давно погибших плыли сквозь тьму, вглядываясь в тех, кто потревожил их сон. Вокруг жилища богов снова кипел лютый ночной бой, только на сей раз воинам в гребнистых шлемах не удалось вырвать легкой победы, не довелось потешиться над беззащитными. В святилище оборонялись суровые и очень спокойные люди, отнюдь не считавшие себя обреченными. Не в пример древнему племени они крепко надеялись выстоять. «Держись!» — услышал вдруг волкодав. Он оглянулся на крик и увидел воительницу Эртан. Отчаянная девка прорубалась ему на помощь, решив, кли окружили, значит, плохи дела. Она действовала мечом очень умело и с той самозабвенной яростью, которой издревле славились вельхи. Кольцо нападавших правду распалось. Эртан была уже в 2 шагах от волкодава и почти спасла его, когда кто-то метнул в нее нож. Вен находился с другой стороны и не мог поспеть ей на выручку. Эртан молча скинула руку к груди и стала оседать наземь. Разбойники бросились добивать, но волкодав уже стоял над воительницей, и его длинный меч ткал в воздухе погребальные саваны всякому, кто подбирался слишком близко. Эртан, скрипя зубами, силилась приподняться, но ничего не выходило. «Беги!» — прохрипела она. «Беги!» Волкодав, не отвечая, сгреб ее свободной рукой и поднял с земли, успев ощутить ладонью рукоятку ножа.
«Держись!» — зарычал он по-вельхски. «Тоже выдумала помирать!»
Эртан попробовала обхватить его за шею, От боли и дурноты пальцы сперва были совсем ватными, потом немного окрепли. Эртан качалась, но ноги как-то переставляла. Разбойники немедленно обложили их, точно волки пару лосей, израненных ноги по весеннему насту. Волкодав начал тихо ругаться сквозь зубы. Вот теперь ему приходилось по-настоящему туго. Эртан наполовину висела на его руке, уткнувшись ему в плечо головой. У нее текла изо рта кровь, он чувствовал, как густая горячая влага впитывалась в кожаный чехол. Все-таки волкодав пробился к южному входу в святилище, и там услышали его голос. Бесстрашные парни немедля выскочили наружу, прикрыли обоих. Волкодав вытер меч о сапог и сунул его в ножны. Руки Эртан бессильно разжались у него на шее. Вен подхватил ее очень осторожно, чтобы не пошевелить нож. Он внес девушку внутрь и поискал глазами Эллада. Кто-то подбежал к нему принять раненую. Волкодав повернул голову и увидел Кнесинку, за которой неотступно следовали братья Лихии. Оказывается, юная государыня успела приставить служанок помогать лекарю и сама не отставала от них, забирая покалеченных и отводя их под защиту стены. Рядом валялись двое изловчившихся перелезть извне, оба в гребнистых шлемах и древних нагрудниках. Один был убит ударом боевого ножа под подбородок. Этому удару волкодав самолично обучил близнецов, в Галераде такого не знали. Другому разбойнику, похоже, сыпанули горячими углями в лицо и тем на мгновение ошарашили. То-то у няньки, тешившей разговорами мучимого болью парня, была замотана тряпка ладонь. Старуха чем-то страшно гордилась.
«Не поминай лихом, Банриона!»
Медленно, чужим низким голосом выговорила Эртан.
«Я ухожу. Гелама, он ждет».
«Тоже мне собралась», — фыркнул волкодав.
Он опустил девушку на землю, усадил, прислоняя к жертвенному камню, и стал осторожно резать кожаную куртку. Кнесинка встала рядом на колени, бережно поддерживая клонившуюся голову Эртан. По ее щекам снова бежали слезы. Ей казалось, жизнь славной Вельхинки вот-вот истечет у нее между пальцев, подобно бегучей воде. Как удержать? В это время рядом с ними зашевелился увечный, оказавшийся белоголовым. Бывший тестомес жестоко страдал. Он потерял в сражении глаз, и голову стягивала кровавая повязка, но под уцелевшим глазом еще виднелись следы довольно свежего синяка. Синяком этим, насколько было известно волкодаву, Сальвена за чрезмерный пыл пожаловала сама Эртан. Белоголовый скользнул взглядом по ее обнаженной, залитой крови груди, растянул непослушные губы в хищной ухмылке и заявил.
«А я не зря в морду получил. Знал, небось, куда руки тянул. Ишь, какую красотища припрятала!»
Эллад смазал чем-то прозрачным кожу вокруг ножа, приложил пальцы пониже раны и стал выслушивать сердце.
«Главное, титька цела», — сознанием дела рассудил явившийся из темноты Аптахар. «Тебе, девка, 20 детей родить надо, потом уже помирать».
Эртан приподняла руку, попыталась показать им кулак и потеряла сознание. Нападавших было не намного больше, чем осажденных, и в какой-то момент те уверенно поняли, что отобьются. Поняли это и разбойники. Снизу, с берега, прозвучал рог, и волкодаву сразу вспомнился рассказ Эртан о похождениях деда и замогильном роге, в который никоим образом не мог трубить живой человек. Звук, глухой и зловещий, в самом деле шел как будто из-под земли. От него по спине бежали мурашки, и волкодав задумался о том, почему разбойники не протрубили точно так же в самом начале, чтобы вернее всех напугать. Особо размышлять на сей счет ему было некогда, но единственное объяснение, явившееся на ум, оказалось неутешительным. Им нужна была Кнесинка. И они догадывались, либо попросту знали, что при ней состоят люди, которые, не рассуждая, схватятся за оружие и без боя не отдадут свою госпожу не то что каким-то паршивым духам давно умерших злодеев, хоть и самым темным богам, вздумайте вдруг явиться за ней. Волкодав нагнулся над убитым разбойником, заглянул в мертвые глаза. Так и есть. На него точно две бездонные проруби в зимнем льду смотрели невероятно расширенные зрачки. Волкодав приподнял века второму. То же самое. На востоке уже разгоралась вдоль горизонта узенькая полоска зари. Разбойники отступили и скрылись в лесу, постаравшись унести либо добить своих раненых. Потому что пленников неминуемо заставили бы говорить. Хотя, наверное, всем было уже ясно, что в сказку о воинственных духах, встающих из каиранских трясин, больше никто не поверит.
«Зря вы насмерть обоих», — глядя на трупы, сказал волкодав близнецам. «Можно было бы порасспросить». Лихобор густо покраснел и ответил за себя и за брата.
«Мы так испугались!»
Кнесинка сидела рядом с Иртан, гладя мокрую голову Вельхинки. Было видно, как дрожали у нее руки. Она все не верила, что страшная ночь близится к завершению.
«Все хорошо, Банриона», — тихо выговорила Иртан. «Отбились».
Она лежала с закрытыми глазами, бледная до зелени, но кровь изо рта больше не шла. Она утверждала, что ей почти не было больно, если не шевелиться. Потом со стороны противоположной болоту послышался боевой клич галератской дружины, звон оружия и топот копыт.
«Ага», — устало сказал волкодав, — «вот и Лучезар». «Где его Хёк таскал, хотел бы я знать?»
Присаживаясь рядом на корточке, зло буркнул Аптахар. У сигванов это была любимая поза. Другие племена обычно видели в ней неиссякаемый источник для шуток, только сейчас ни у кого не было охоты шутить. Волкодав вытащил из ножен меч, положил его поперек колен и стал чистить. Известно, что бывает с клинком, если его вовремя не очистить от крови. Он тоже мог бы много всякого разного рассказать про Лучезара, но при Кнесинке сдерживался. Болезненно хромая, к ним подошел Молгона и сел наземь, неловко вытянув вперед перехваченную тряпицей ногу. Он потерял в сражении 4 отличных парней и был расстроен и зол.
«Мужилу не видел?» — мрачно спросил Аптахар.
«Да чтоб он сдох, твой мужила!» — прорычал Вельх. «Пришибли, плакать не буду!» Сальвенские ратники, слышавшие эти слова, и не подумали возражать. Кнесинка смотрела на мужчин, еще не остывших, не отошедших от боя. Наверное, следовало одернуть молодцов, заставить чтить того, кого поставили над ними старейшины. Но в том-то и беда, что не заставишь уважать человека, который ничем этого не заслужил. И Кнесинка сказала совсем другое.
«Я недостойна быть государыней», — тихо обратилась она к волкодаву. «Я совсем перетрусила».
Волкодав поднял голову и улыбнулся. Аптахар и Молгона посмотрели на нее, потом друг на друга и одновременно захохотали. Спустя некоторое время смеялась уже вся маленькая крепость, даже те, над кем успел потрудиться Иллад. Внизу, между тем, поднялся шум и крик. По всей видимости, лучезаровичи загоняли призраков обратно в болото. Несколько востроглазых ребят взобралось на валуны. Делалось все светлее, и они разглядели лодки, улепетывавшие через разлив. Самые обычные плоскодонки, только на бортах еще болтались обрывки камыша и сплетенных ветвей. Остальное охапками летело в стоячую воду, разбойники уносили ноги. Когда по склону холма, приближаясь, застучали копыта, ратники снова схватились за луки и строго окликнули подъехавших.
«Славный воевода, боярин Лучезар Лугинич едет!»
Долетел навстречу голос Плишки.
«Дорогу боярину!»
Дорогу боярину освободили, хотя и без той почтительной спешки, к которой он привык в Галераде. Лучезар соскочил с Воронова и стремительно вошел в святилище, сопровождаемый Канаоном и Плишкой. Остальные сунулись было за ним, но их не пустили, сославшись на то, что внутри и без них довольно народу. На самом деле ратники, только что отстоявшие свою госпожу, вовсе не желали допускать к ней сторонних людей. Однако Лучезар, как вскоре выяснилось, смотрел на вещи иначе.
«Сестра!»
— воскликнул он, ликуя.
«Мы разбили и разогнали их! Сестра, ты спасена!»
Кнесинка Елень молча смотрела на него снизу вверх. Волкодав уже стоял подле нее, по правую руку чуть впереди. Серо-зеленые глаза настороженно ощупывали и боярина, и двоих головорезов у него за спиной. Лучезар не мог не заметить, что с ним здесь уже обращаются как с чужаком. Никто не разделил его восторга по поводу спасения сестры. Никто не отозвался на ликующий возглас. Кроме дружины, грянувшей мечами в щиты.
«Слава боярину!»
«Ты лучше скажи, воевода, где ты со своими шастал, пока мы дрались?» — хмуро проговорил Малгона.
К слову сказать, двое старшин, Вельх и Сигван, не подумали встать при виде молодого вельможи, а за старшинами и их люди.
«Это я перед тобой и на племенником ответ должен держать», — возмутился Лучезар. «Да еще я с вас холопские рожи спрошу. Почему сестру мою неизвестно куда утащили, мне про то ничего не сказав? Еле нашли вас, доброго слова не стоящих. Почему?» — это относилось уже к волкодаву. «Почему государыня бежала сама, а никчемную старуху-рабыню несли на руках?»
Телохранитель не отказался бы в свою очередь поинтересоваться, откуда боярин проведал такие подробности, но не успел. Разгневанный Лучезар подскочил к нему и со всего плеча ударил в лицо кулаком. Ну, то есть не ударил, конечно, с волкодавом подобные штуки не проходили уже очень, очень давно. Тело, едва остывшее после рукопашной, все сделало само. Голова чуть-чуть убралась в сторону, правая рука метнулась вперед, упираясь основанием ладони боярину в челюсть. Ударил волкодав как следует, и лежать бы Лучезару со сломанной шеей. Вен бить не стал, просто сильно толкнул, отшвырнув вельможу на руки Плишки с Канаоном. Те его подхватили, заботливо помогли встать. Все произошло очень быстро. Так быстро, что никто не успел схватиться за оружие.
«Волкодав!» – прошептала Кнесинка.
Лучезар медленно запустил пальцы в поясной карман, вытащил тонкий платочек, обтер им губы и подбородок, которым прикоснулся Вен. Потом брезгливо бросил платочек на земь. Глядя на это, волкодаву тоже захотелось поплевать на ладонь и вытереть ее о штаны. Он удержался, хотя и не без труда.
«Сестра», — проговорил боярин негромко, — «ты окружила себя людьми, которым не подобает находиться рядом с тобой ни по рождению, ни по заслугам. Это бесчесть от тебя, родственница. Внемли предостережению богов. Вспомни, сколько странного и нехорошего приключилось с тобой с того дня, когда ты привела в кром этот корень всех зол, этого худородного Вена, давно забывшего, как звали его мать. Ты даже не знаешь, кто он и откуда, но почему-то доверяешь ему гораздо больше, чем мне. Я ведь не слепой, сестра, я все вижу. Я долго терпел, но теперь хватит. Твой батюшка велел мне доставить тебя к жениху, но как только я что-то советую, твой Вен тут же приказывает делать иначе. До сих пор ты поступала то так, то этак, чтобы никого не обидеть. Больше этому не бывать. Выбирай, сестра, я или он. Я родич твой, с кем ты вместе играла. Или прохожий случайный, который сегодня при тебе, а завтра ищи ветра в поле. Выбирай.
Кнесинка Елень в отчаянии подняла глаза на телохранителя. Волкодав стоял молча и неподвижно. Он не смотрел на нее. Он пристально следил за Лучезаром и двумя его молодцами. Опять ее принуждали решать, и не у кого было спросить совета. Кнесинка подумала о том, что в самом деле немногое знает про худородного Вена, только то, что прошлое у него действительно темное, и что временами он бывает по-настоящему страшен, и еще кое-что. Такое, чего она предпочла бы вовсе не знать. Она ответила очень тихо, почти шепотом, но твердо. «Ныне и впредь я буду поступать так, как мне подскажет мой старший телохранитель, сын Венов, называемый Волкодавом».
«Я не ослышался, сестра?» — спросил Лучезар.
«Молодец, Кнесинка, давно пора, видит храмен!» — с большим облегчением проговорил Аптахар. Малгона разгладил рыжие усы и торжественно кивнул. «Праведные слова ты говоришь, Банриона, в этом святилище!» «Мужилу сыщем! Мигом старшинства отрешим и пояс отымем!» — выкрикнул по-сальвенски молодой голос. «Не люб! Скажи за нас, Декша!»
К некоторому удивлению волкодава на это имя отозвался ратник, которого он до сих пор знал как белоголового. Декше было больно говорить из-за глаза, но все-таки он сказал.
«Государыня дело молвит!»
Так бывает после сражения или иного большого труда. Почувствовавшие свою силу люди начинают вершить дела с той же удалой решимостью, что и в бою. В такие мгновения им все по плечу, все удается. Чего доброго, ратники еще и боярина взялись бы отрешать воеводского пояса, но тут извне опять послышался шум подошедших людей, а потом голос велиморского посланника Дунгорма.
«Что? То есть как же вы?»
и крик.
«Пропустите меня к ней!»
Галератцы не держали на Дунгорма зла и охотно пропустили внутрь. Бледный и растрепанный посланник ворвался в святилище бегом, что не слишком приличествовало вельможе его положение. У него был вид человека, вправду увидевшего привидение. Его взгляд сразу остановился на Кнесинке. Дунгорм подошел к ней, ничего и никого не видя по сторонам, и упал на колени.
«Государыня!»
Нарлак потянулся коснуться ее руки, но не посмел, точно опасаясь, как бы она не растаяла в воздухе. Кнесинка сама обняла его, заставила подняться с колен, усадила рядом. Обычное несуетное достоинство медленно возвращалось к Дунгорму.
«Что случилось, благородный посланник?»
«Я... госпожа, я был уверен, что ты...»
Все еще неверным голосом ответил Дунгорн. Осенил себя священным знамением и едва решился промолвить.
«Я видел, как тебя убили внизу!»
Тогда волкодав понял, куда подевалась смешливая красавица Варея. Не донашивать ей больше за Кнесинкой надеванных платьев, не примерять новых. И шуток по поводу схожести двух девушек тоже больше не будет. Дунгорм рассказал, что при первой тревоге его велиморцы живо вскочили и встали в боевой строй, загородившись щитами, и без промедления поспешили к шатру Кнесинки. Но там никого уже не было, а шатер догорал. Пока он говорил, Лучезар коротко кивнул подручным и молча вышел наружу. Знать понял, что сила впервые не на его стороне, и даже хуже того. Отныне оберегать Кнесинку взялись простые ратники и велиморцы. Ему больше не было веры. Сестра собиралась впредь слушать своего телохранителя, дикого Венна, каторжника, убийцу, а он, Лучезар, если не хотел вконец осрамить себя и дружину, лучше вовсе не ввязывайся с ними в спор. Это тоже все понимали. Варея и сигванский воин, уводивший ее в лес, лежали в сотне шагов от кострища, что смрадно курилось на месте красивого шерстяного шатра. Двое хмурых велиморцев бдительно охраняли тела. Стрела-срезень с широким наконечником разорвала сигвану кровеносную жилу на шее, но он не умер сразу и какое-то время еще отбивался, зажимая рану рукой. За это храбреца и зарубили в куски, так что и лица нельзя было узнать. А девушке отсекли голову и с торжеством унесли прочь, намотав на руку толстую косу. Вот, стало быть, почему вдруг возликовали разбойники, вот почему они не сразу бросились догонять скрывшихся в святилище. Они решили, что благополучно сделали дело, расправившись с Кнесинкой, которую кто-то по-прежнему очень хотел истребить. Голова несчастной служанки отыскалась чуть позже. Призраки доставили ее назад, в разметанный лагерь, и показали кому-то, кто хорошо знал в лицо дочку галератского кнесса. «Не та!» Зло рявкнул этот кто-то. Отрубленная голова полетела в костер, а разбойники, досадливо бронясь, полезли на холм. Но к тому времени настоящая Кнесинка была уже в безопасности. Нашли ему жилу. Было видно, что перед смертью сальвенский старшина стоял на коленях и умолял о пощаде. Он даже не вытащил из ножен меча. Галератцы не стали складывать для него честного костра. Просто вырыли яму и погребли его в ней, уложив на бок с коленями, подтянутыми к груди. Так когда-то хоронили рабов, чтобы и на том свете служили знатным хозяевам. Его старшинский ремень, турии кожи с серебряными бляхами вымыли в чистой воде, пронесли над огнем и только потом опоясали им декшу белоголового. Вельхи, удалые лошадники, испокон веку приучали добрых коней отыскивать всадников, с которыми разлучила их битва. Почти все воины из отряда Молгоны, за исключением нескольких, нашли своих лошадей на разграбленном становище. Умные животные дождались, пока уберутся злодеи, и возвратились. Остальных пришлось разыскивать по лесу. Волкодав был уверен, что Серко придет сам, да еще снежинку с собой приведет. Но Серко не появлялся. Уже совсем рассвело, когда из чащи примчался мышь и списком закружился над головой волкодава, а потом метнулся назад, приглашая его за собой. Вен пошел следом, но мышь взволнованно верещал и летел все быстрее, так что вскоре волкодав пустился бегом. Спустя некоторое время между деревьями засеребрилась белая шерстка, послышалось знакомое ржание. Снежинка. Кобылица тоже узнала волкодава, подбежала навстречу, принюхалась и отпрянула. Человек пахнул кровью и смертью. Все-таки она позволила взять себя под узцы, и в это время из-за елок, спотыкаясь на трех ногах, повесив голову, вышел Серко. В левом плече у него торчали две обломанные стрелы. По крупу вскользь полоснули копьем. Измученный жеребец дрожал всем телом, но плелся за снежинкой, не отставая. И кобылица не бросала его, ждала и ласково фыркала, хотя давно уже могла бы вернуться к хозяйке одна. Волкодав увидел у Серка на копытах кровь. Боевой конь знал, как поступать в схватке, когда окружили враги. Вен обнял его за шею, стал гладить мокрую горячую шерсть. Конь застонал и прижался к его плечу головой. Когда волкодав зашел проведать Иртан, воительница была в полном сознании. Он подсел к ней, погладил ладонью по щеке. Она повернула к нему голову и тихо спросила. «Ты видел их, волкодав?» Он, в общем, понял, о чем она говорила, но на всякий случай так же тихо спросил. «Кого? Их?» «Души», — ответила Вельхенка. «Души тех, кто здесь погиб 200 лет назад».
«Видеть не видел», — сказал волкодав. «Но мне казалось, что они где-то поблизости».
«А я видела», — прошептал Иртан. Вен не удивился и не усомнился. Кому еще видеть бесплотные души, если не ей? Ведь она сама была на грани жизни и смерти. А девушка продолжала. «Мне кажется, мы отомстили за них». Волкодав кивнул. У него было то же чувство. Хотя болотные разбойники к гурцатову воинству никакого отношения не имели, если не считать шлемов с гребнями, он медленно проговорил. «Мой народ верит, что те, за кого отомстили, могут вновь родиться и обрести плоть на земле». Госпоже Кнесинке хотели поставить палатку, но она отказалась. «Закройся в палатке и снова начнешь чего-нибудь ждать». Она свернулась калачиком под одеялом и попробовала уснуть, однако сон не шел. Кнесинка то и дело открывала глаза и смотрела на волкодава, неподвижно и молча сидевшего рядом с ней. Волосы телохранителя были снова заплетены так, как полагалось убийце. Нянька рассказывала. Горкун Синица оказался учтивым и не по-венски словоохотливым малым. Как он просиял, увидев на столе с угощением свои огурцы. Хитрая Хайгал сама наполняла зеленую стеклянную чашу торговца, расспрашивая о том, о сём. Недавнее покушение на государыню еще было у всех на устах, и скоро застольная беседа вполне естественным образом коснулась поединков и знаменитых сражений. «Тройку рукой? Как это не может быть?» — возмутился Горкун, деланным недоверием бабки. «Да я сам видел на ярмарке лет... Погоди, да, лет 15 назад».
«Кто?» «Уж прямо так и не помню. Кузнец Межамир Снегирь».
Два дня спустя Елень Глуздовна с нянькой сообща выдумали для старухи предлог побывать на улице кузнецов. Мастер Удача подробно обсудил с Хайгл форму и украшения нового поясного ножа и прямо расцвел, обнаружив в бабке истинного знатока хороших клинков. В разговоре замелькали имена прославленных мечей и их великих создателей. Старуха невзначай упомянула Межамира Снегиря, и Удача вздохнул.
«Добрый был мастер, жалко его».
«Почему?»
«Так ведь он женился в род серого пса. Сама знаешь, как у них принято. А с серыми псами потом помнишь, что было?»
«Грешно говорить, а только доброе дело тот сделал, кто людоеда в замке спалил». Волкодав, волкодав. Кнесинка смотрела на последнего серого пса, неподвижно и молча сидевшего подле нее, и знала, что он никуда не уйдет. А пока он с ней, она была в безопасности. Она передвинулась так, чтобы колени ощущали тепло его тела, и постепенно задремала. «Я всякое видел и думал, что знаю, как жить. Но мне объяснили, не тем я молился богам. Я должен был жизнь на добро и любовь положить,
а я предпочел разменять на отмщение врагам. Воздастся врагам, мне сказали. Не ты, так другой. Над ними свершит приговор справедливой судьбы. А ты бы кому-то помог распроститься с тоской, надежду узреть и о горе навеки забыть. Ты грешен, сказали, ты книг золотых не читал. Ты только сражаться науку одну превзошел. Когда воцарится на этой земле доброта, такие, как ты, не воссядут за праздничный стол. Чем зло сокрушать, мне сказали, ты лучше беречь. Свободы и правды крупицы в душе научись. Но те, на кого поднимал я свой мстительный меч, уже не загубят ничью беззащитную жизнь. Я буду смотреть издалека на пир мудрецов, пир праведных душ, незамаранных черной виной. И тем буду счастлив, поскольку в конце-то концов туда соберутся однажды спасенные мной.